Ну вот. Значит, смотрите. Сегодня у нас 4-й день, да? Мы за 3 дня подготовились более-менее к терминологии, что такое смирение, что ведет к смирению, что мешает, какие заблуждения существуют, какие практики и так далее. И назрел вопрос буквально и на прошлом занятии, почему же нам трудно быть смиренными, да? Почему возникает какая-то ситуация, и мы просто не в состоянии оказаться смиренными, кроткими? Почему у нас просто не хватает сил? Почему возникает такая ситуация, что в теории все хорошо, а на практике в принципе нереализуемо? То есть вот подошли мы к этому моменту, поэтому сегодня очень важная часть этой лекции. Я постараюсь хотя бы вот этот раздел закончить за сегодня. Если это будет сделано в полном объеме, то вы должны много как бы для себя узнать. Итак, я буду просто зачитывать теперь ответы. То есть разбор полетов будет такой, да? Ошибки будем смотреть. Почему мы не можем смиряться? Почему мы все это знаем, но применить на практике не можем? Поэтому каждый пунктик просто берите и применяйте к себе, к своей жизни, честно на себя смотрите. И, ну, скорее всего, в 100%, что каждый пункт я угадаю. Именно поэтому вы не можете. И я тоже. Но мы все учимся сейчас просто. Если вы будете учитывать вот эти ошибки, да, эти нюансы, то это означает, что вам будет уже попроще. Я, наверное, буду потихонечку записывать. У нас сегодня новая доска. И какие-то основные моменты буду записывать на листиках, чтобы вам было просто наглядней. Итак, смотрите, я попытался как-то немножко классифицировать проблемы, да, вот эти или ошибки какие-то, из-за которых мы не можем быть практичны в смирении, да, у нас просто, ну, неудача за неудачей как-то не получается. И первую я назвал так, она называется «Поверхностная жизнь». Итак, давайте, наверное, тоже заголовочек сделаю. Так, как мы ее назовем? Неудачи в смирении, ошибки...
Ошибки.
Ошибки. Пишу скорее для себя, да, то есть вы себе где-то там фиксируете. Практики смирения. Потому что мы будем много чего рассматривать, но чтобы все время наше внимание возвращалось к этому пункту, о чем именно мы сегодня смотрим, в контексте какого, да, вопроса. Итак, ошибки практики смирения. Это у нас первое. Итак, первое, назовем ее поверхностная жизнь. Что же такое поверхностная жизнь? Причина того, что мы не можем быть смиренны, заключается в том, что на самом деле, в реальности, мы пока еще не живем внутренней или духовной жизнью. То есть внутренняя жизнь, у нас есть внутреннее пространство определенное, да? Внутренний духовный мир. И, соответственно, это называется жизнь в духе, духовная жизнь. Ну так, чтобы понятно было. На данном этапе своего развития мы преимущественно живем снаружи. Живем в голове, в мыслях, в витале, в теле, но не в духе. Ну, кто знает, витал – это жизненная энергия, да? Ментал – это умственное, да, пространство. Ну, у Шри Аурабинда очень хорошо вот эти планы разобраны. Иногда мы принимаем движение своей низшей эмоциональной природы за сердечные чувства, потому что нам не хватает внутренней чистоты и опыта. Чтобы ясно ощущать свое истинное духовное сердце, и уж тем более душу, необходимо совершить немалый прогресс в духовной жизни. Нужно заслужить это. То есть, потому что есть много наставлений, следуйте своему сердцу, следуйте велениям души. Потом люди говорят, душа сказала мне это, сердце сказало мне то. Но люди, если говорить правду, в большинстве своем не имеют ни достаточной чистоты, ни силы, ни опыта, чтобы даже ощутить свое настоящее чистое сердце. И есть даже такое описание, что очень часто витал, скажем, находящийся вот здесь на этом уровне, поднимается в область сердца, и мы, допустим, чувство влюбленности принимаем за любовь, да? То есть, ну, смешиваем чувства, происходит подмена. Поэтому люди, которые пытаются быть смиренными, следуя велениям сердца, так называемым, и не получаются смиренными, почему? Потому что они следуют не велениям сердца. Очень просто. В основном же начинающие ищущие склонны прельщаться легко доступными, а потому дешевыми внутренними переживаниями и мечтаниями, выдавая их за послание свыше, голос сердца, указание души и так далее. Но поскольку в этом нет должной глубины и чистоты, то там нет и истины. А мы в смирении должны руководствоваться, да, тем, чем истиной, то есть Понятно, да? Мы должны действовать в согласии с истиной, ради истины. Поэтому следование этим поверхностным импульсам нередко создает проблемы в их собственной жизни и в жизнях людей, которые окружают их. Существует духовное пространство или духовное измерение. О нем можно говорить в тех же терминах, что и о физическом мире, в котором преимущественно заключено наше сознание текущее на данном этапе. То есть сейчас мы живем, ну, грубо говоря, в трехмерном мире, да, вот физическом, хорошо его осознаем. Но когда говорят, направьте свой взор внутрь или свое внимание внутрь, это не означает, что надо на 5 сантиметров там вглубь, да, углубить себя, внимание направить. Это означает, направьте свое внимание, свое сознание во внутренний мир. Внутренний мир – это там, где обитают внутренние качества, духовные качества, любовь, благодарность, покой и так далее. Понятно, да? То есть сосредоточьтесь на этих качествах, вот такое наставление. Поэтому многие даже не могут понять правильно такие простые наставления, как «погрузитесь внутрь себя». Направьте взгляд внутрь, сосредоточьтесь внутри, да? Потому что они не понимают, что существует внутренний мир. Существует измерение другое. То есть, как здесь мы измеряем в сантиметрах, в тепле и прочем, то там мы измеряем в интенсивности тех или иных чувств. Больше любви, меньше любви. Больше благодарности, меньше благодарности и так далее. Это внутренний мир. В духовном мире или пространстве можно присутствовать, жить и действовать, так же, как и в привычном нам физическом мире. Ну, естественно, на уровне сознания, да, сейчас, на данном этапе. У большинства людей основная часть их сознания функционирует на ментальном уровне, то есть на уровне ума. Там мы вроде бы все понимаем, что правильно, что и неправильно, но не имеем силы, потому что сила – это сфера духа. То есть силы, которые движут нами и мирозданием, они находятся в сфере духа. В духе надо не размышлять, а присутствовать. Нужно не думать о нем, а жить им. То есть мы, в принципе, склонны думать о духовности, рассуждать о духовности и так далее, но мы не живем этими категориями. То есть мы не живем внутренней жизнью. Это вот сейчас я пытаюсь вот этот вот момент раскрыть, да, что такое поверхностная жизнь. Духовно развитый человек своим сознанием живет в сфере духа, а потому для него совершенно естественно руководствоваться в своей жизни духами любви, единства, благодарности, добродушия, смирения и так далее. И поскольку он имеет непосредственный контакт с духом смирения и ощущает его напрямую, то такому человеку нет никакой необходимости размышлять о чем-либо, чтобы вспомнить о смирении, да, что есть правильно, что неправильно, как смирение прибудет, где оно убудет. То есть этот человек чувствует просто интуитивно, напрямую, мгновенно, потому что у него есть контакт уже, потому что он живет уже в этом внутреннем мире. Большинство из нас пока что довольствуются отстраненными представлениями о высших реальностях и о сфере духа. В этом случае контакт с духовным миром и высшей реальностью у нас тоже есть, но он очень слабый и неясный. И поэтому он очень легко разрывается различными внешними событиями. То есть подошел какой-то человек и наступил на ногу, и мы тут же забыли о высшем, потому что мы там не живем. То есть контакт очень слабый, он тут же прерывается. Если мы общаемся с кем-то, он сказал что-то, что мы не ожидали, и контакт тут же прервался. Да? То есть малейшее событие в наружном мире, во внешнем, физическом, да, тут же прерывает контакт с миром внутренним, если он у нас слабенький очень. Естественно, что в таких условиях мы не можем претендовать на то, чтобы быть ведомыми духом любви и смирения, то есть что мы постоянно получаем руководство. Чтобы стать практичными, нам необходимо сменить платформу, образ мышления, образ чувствования и образ жизни. Кто из нас поменял образ жизни за вот эти, скажем, четвертое занятие, да? То есть настолько глубокие изменения. Если изменений таких не было, да, в мировоззрении, в чувствовании, в жизни, то на основании чего можно ожидать, что вдруг мы станем смиренными? Мы не сменили платформу, мы как были поверхностными, так и остались. Само собой, то, что мы сейчас говорим, это достаточно высокий уровень. Пока же мы должны понять, что духовная жизнь приходит в результате настоящей духовной практики, а не от размышлений о ней. Также надо понимать, что неправильная духовная практика, основанная на небрежности и заблуждениях, даст соответствующий ей результат, противоположный духовной жизни. То есть, с одной стороны, мы ничего не меняем и не можем ждать от этого, что смирение появится. С другой стороны, мы можем предпринимать какие-то попытки, основанные на неправильном знании. И тоже не можем ожидать от этого положительного результата в виде силы смирения. Мы зачастую ведем себя несмиренно просто потому, что на самом деле живем поверхностной жизнью, но не признаемся себе в этом, и потому не меняем образ жизни, мыслей, действий и так далее. Таков первый вывод. Можете примерять к себе, то есть насколько это справедливо. То есть первое, что в этом случае надо принять, то, что надо что-то делать, надо изменять образ жизни, надо начинать настоящую работу над собой, нужно начинать внутреннюю духовную жизнь. Второй пункт называется ложное смирение. Я сделал в нем, наверное, три подраздела таких. Первое назовем напускное смирение. Второе. Смиреннословие. И третий. Он у меня называется искусственное смирение. На самом деле, вот эти все разбиения и все последующие, они весьма условны, да, то есть они будут повторять друг друга, дополнять. Просто это как бы набор разных точек зрения, да, то есть мы одни и те же проблемы фактически будем смотреть под разными углами, чтобы получить некоторый объем, да, какую-то массу. Итак, часто люди просто имитируют смирение. Они изображают его вовне, не имея внутри. Это называется ложное смирение. Иногда такое поведение обусловлено невежеством и заблуждением, а иногда оно является результатом сознательного обмана или вынужденной меры, чтобы избежать давления или наказания со стороны тех, кто имеет власть. Так, давайте посмотрим первый вид ложного смирения, который называется напускное, да? Тот вид напускного смирения, который обусловлен выгодой, который мы можем от него получить, фактически является разновидностью манипуляции другими людьми. Смотрите, когда мы изображаем смирение ради какой-то выгоды, да, это означает, что мы пытаемся манипулировать мнением, отношением других людей. Фактически это является чем? Хитростью, лукавством. А лукавство, есть еще такой термин, лукавый, да, от лукавого, то есть это говорит о бесах на самом деле. То есть это противоположное направление смирению. То есть мы впускаем в себя лукавого, а не дух смирения, мы подменой занимаемся. Еще это называют доброделание на показ, желание похвалы, оценки и самохвальства. Франсуа де Ларошфуко пишет: «Смирение нередко оказывается притворной покорностью, целью которой подчинить себе других. Это уловка гордости, принижающая себя, чтобы возвыситься». То есть, ну, такие вот достаточно емкие, интересные фразы. Святитель Тихон Задонский говорит: «Смирение нужно не только проявлять вовне, нужно особенно стараться его иметь внутри. Есть такие, которые внешнее смирение проявляют, но внутри его не имеют. Многие отказываются от чинов и титулов мира сего, но не хотят отказаться от высокого мнения о себе. Отрекаются от чести и мирского сана, но хотят почитаться из-за святости. Многие не стыдятся показывать себя перед людьми грешниками, или еще больше, самыми грешными, но от других этого слышать не хотят. И потому устами только называют себя такими. Многие говорят мало и тихо, а иные и совсем не говорят, но сердцами беспрестанно порочат ближних. Иные черной рясой и мантией тело покрывают, но сердце покрыть не хотят. Так и прочие знаки смирения показывают. Все такие, имеется в виду люди, смирения в сердце не имеют. Могут эти знаки быть приметами смирения, но когда того, что они означают, нет, это не что иное, как лицемерие». Понимаете, да? То есть есть знаки смирения, а есть то, что они обозначают. Есть знаки пустые. Это называется еще лицемерие, да? такие подобны меху, надутому воздухом, который кажется чем-то наполненным, но когда воздух выйдет, обнаружится, что он пуст. Поэтому смирение, как и всякое благочестие, должно иметь в сердце, ибо Бог судит по сердечным намерениям, а не по поверхности и по наружности, как мы являемся перед людьми». То есть очень четко вот это описание, да, подходит под нашу тему, какую напускного смирения. Второй вид называется смиреннословие. Ну, давайте тоже не сильно много расскажем, так, но это в принципе, когда человек заявляет о том, что он смиренный, пытается показать, да, другим. Варсонофий Великий сказал: «Смиренно-мудрый не должен высказывать свое смирение на словах. Смирение на словах есть порождение гордости и беспорядочно рождая через них матерь свою тщеславие». Фактически тщеславный человек пытается создать имидж смиренного, то есть тоже вид манипулирования. Он пытается таким образом обратить на себя внимание, какой-то авторитет получить. Вот. Игнатий Брянчанинов пишет: «Господь заповедовал совершать все добродетели в тайне, а смиреннословие есть вынаруживание смирения на показ человеком. Оно притворство, обман, во-первых, себя, а потом других, потому что утаение своих добродетелей составляет одно из свойств смирения, а смиреннословием и смиреннообразием, ну то есть изображать, образ делать, да, это-то утаение и уничтожается». Писатель Пестов Николай Евграфович пишет: «Напускное и мнимое смирение старец Макарий Оптинский называл кошачьим смирением. При таком устроении духа люди действительно уподобляются кошке. Пока ее гладят по шерстке, она довольно ласкается и мурлычет. Но стоит только погладить ее против шерсти, как она сейчас же ощетинится и зафыркает. Так и люди, обладающие мнимым смирением, не выносят обличений и указаний на их недостатки. Они будут оправдываться, спорить, раздражаться, сердиться и охладеют по отношению к своим обличителям». Очень знакомая, да, надеюсь, знаю ситуацию. Поэтому от истинного смирения нужно хорошо отличать смиреннословие, то есть склонность высказывать свое смирение в словах самоуничижения. Чаще всего смиреннословие перед людьми является только рисовкой, маскирующей тщеславие. Чтобы избегать смиреннословия, святые отцы рекомендуют христианам молчать при похвалах в том числе. Возражение и в этом случае будет только смиреннословием. То есть, когда человек начинает оправдываться: «Да нет, я не такой хороший», то он опять невольно привлекает внимание, то есть подсознательно. И тем самым как бы опять рисуется, да? То есть на самом деле святые многие, вот по описаниям, по житиям, они молчаливо сносили то, что, ну, люди говорили хорошее, либо плохое о них и так далее. То есть они в обоих случаях хранили равное расположение духа, скажем так. Однако смиреннословие встречается в псалмах Давида у апостола Павла, в творении ряда святых отцов, включая Антония и Варсонофия Великих. Но все они действительно были смиренны, и зная, что их почитают люди как за великих, хотели показать всем примеры смирения. И что было уместно у великих, то не к лицу рядовым христианам. Понимаете, когда обычный человек начинает о себе рассказывать, не будучи, скажем, в особенном положении, да, когда ему нужно показать образец действительно смирения, то в большинстве случаев это смиреннословие или лицемерие, ложное, да, смирение. Третий вид ложной скромности, ложного смирения, это, ну, опять-таки, разновидность, называется искусственное смирение, то есть тогда опять, когда мы не имеем смирения в своем сердце. Такой вид ложного смирения может возникать еще и потому, что нередко люди не знают или забывают о принципе наполненности. Помните, мы проходили, да, что смирение – это не просто не испытывать враждебность, не испытывать гнев, не испытывать злобу и так далее, да? Смирение – это наполненность положительными качествами обязательно, да? То есть надо быть на шаг дальше. Когда мы наполнены чем-то, тогда негативное в нас не войдет. Если в нас пустота, да, то тогда эта система не работает, потому что нет основания, нет силы, нет ничего. Или еще можно сказать, что это философия пустоты. Первым должно идти внутреннее состояние, наполненности душевными качествами, а потом, только сохраняя это состояние, может истинное смирение проявиться и вовне. Только потом, да? Причем не так, что сперва я в хорошем, в добром расположении духа, а потом действую. Сперва я в хорошем расположении духа, а потом, сохраняя его, я действую. Тогда действие будет адекватным. Тогда я не смогу заорать на человека, сорваться, да? Тогда я не буду превозноситься, если я это состояние духа сохраняю неизменным. Но сперва должно быть оно, оно основа. Внешние проявления – это вторичные, это производные. Часто люди поступают наоборот, телегу впереди лошади ставят, и из-за этого получаются проблемы. Если же человек пытается поменять местами причину и следствие, обычно из этого не получается ничего хорошего. Если кто-то пытается быть смиренным, начиная со следствий, например, он пытается не раздражаться, не обижаться, не хвалиться, не завистничать, не имея внутри себя мира предварительно, это приводит лишь к поверхностному или ложному смирению, которое суть лицемерия. И обычно такой человек не может заниматься этим долго. Кротость и смирение ради смирения, или просто потому что так надо, это не работает. В этом случае не будет более высокого вкуса. То есть, вот помните схему, я рисовал тогда на примере общества. То есть, сперва идет образование, воспитание, потом идет, что у нас, ценности, потом идут вкусы, да, силы там и так далее. Да. Смотрите, если у нас определенного наполненности нету, то есть на уровне вкуса, а вкус рождается от ценности, от осознания и так далее. Если у нас вкуса к смирению, вот этого чувства внутреннего нет, то у нас и силы не будут действовать определенным образом. То есть нет интереса, сила не пришла. Нет потребности, сила действовать не придет. То, что нам интересно, то мы имеем силы делать. Да? Скажем, такая вот зависимость. Итак, если мы просто смирение ради смирения пытаемся практиковать, или кротость ради кротости, или сдерживание ради сдерживания, то это не дает внутри нас какого-то высокого вкуса, высокой идеи, высокой цели. Да? Если у нас есть эта цель ради любви делать, да, ради ближнего, ради того, чтобы порадовать кого-то там, то тогда у нас есть более высокий вкус, который и дает нам вот эту бескорыстие, нацеленность, дает силу и так далее. Смирение должно происходить из чувства любви, благодарности и так далее, только когда мы наполнены этими качествами. Смирение означает правильный настрой, установление правильных отношений и уже как следствие правильное поведение. И все это должно делаться в первую очередь по отношению к чему? Мы опять смотрели схему. По отношению к истине, к Богу, ну и так далее. То есть к чему-то более высокому, чем мы сами. То есть помните схему, мы смотрели, что зачем нам нужно смирение, да, я вот рисовал, для того, 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 а потом я перевел на язык для себя. Вспоминаете? Или еще раз подрисовать, да? А для себя означает эгоизм, корысть, да? Это означает, что противоположность смирения, схема не работает. Но если мы действуем не для себя, а для чего-то, для более высокой цели, да, то тогда схема начинает работать. Тогда уже появляется бескорыстие, тогда в нас может входить смирение. Итак, все это должно делаться в первую очередь по отношению к более высокой цели, то есть для более, достижения более высокой цели. И можно вспомнить также одно из определений смирения. Мы множественные определения приводили для чего? Чтобы у нас какая-то ясность возникла, объемность. Смирение есть верность истине в действии. Да? То есть смирение – это действие ради истины, ради высшего, ради Бога и так далее. То есть, ну, вот подтверждение к этой вот схеме, которую я сейчас рассказал. Перед кем мы смиряемся? Перед Богом, истинным, истинной Творцом Высшим. Почему? Потому что любим Его, то есть из чувства любви. В чем это выражается? В том, что мы хотим порадовать Его, доставить радость своим поведением. И смирение – это способ проявить нашу любовь. Будем ли мы роптать на того, на кого любим по-настоящему? Нет, не будем. Будем ли принимать от него то, что он нам дает? Если действительно любим, мы примем от него все. И жизненную ситуацию внезапную, да? И какие-то проблемы, наказания или в виде заботы можно это воспринимать. и его творений, да, будем любить и так далее. То есть, если мы правильно настроены, да, допустим, с любовью к Творцу, да, к Источнику, то автоматически все вопросы эти решаются, они даже не возникают. Вся проблема в том, что мы ставим телегу впереди лошади. Мы поставили средства впереди, да, и забыли о том, из-за чего это все должно происходить или ради чего. Подмена произошла. Улавливаете, успеваете? Ну вот смотрите, есть средства и есть цели, это мы тоже рассказывали. То есть, допустим, почему некоторые методы смирения сейчас очень трудно практиковать? Например, самоуничижение или чувствовать себя самым грешным, да? Смотрите, самоуничижение или чувствование себя самым грешным – это не цель, это средство для достижения цели. Для какой цели? Для смирения. Теперь человек, который ставит своей цели, то есть забыл, а зачем он это делает, да? Он ставит своей цели самоуничижаться. Что из этого получится? А то, что наше современное общество даже не принимает эту идею. Никто в здравом уме ее не примет и правильно сделает. Потому что это неполноценная идея. Она забыла, для чего это делается. То есть вот здесь мы телегу и лошадь поменяли местами. Все, схема перестала работать. То есть неправильное образование дало тот результат, что оно стало непрактичным и неприемлемым в принципе. То же самое на этой схеме, которую я говорил. Если мы хотим смирения, для чего мы его хотим? Для более высокой цели. Схема начинает работать. Здесь последовательность соблюдена. Если мы хотим просто потому, что так надо, ну кто будет ради этого делать?
Она же отвергается вообще в целом идея такова.
Она отвергается только по той причине, что дано неправильное искаженное образование.
Да, понятно. Но и от этого, в принципе, отвергается даже самая высокая идея.
Да. Чего... И мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся сперва себе мозги вправить. Даже не середину, а мы пытаемся понять истину, как она была изначально задумана, скажем так, как и о ней говорили с самого начала. Почему эта идея была широко принята, скажем, несколько веков назад, да? Почему люди, которые ей следовали, действительно достигали успеха, становились святыми, меняли свою жизнь и так далее? Потому что эта идея истинная. Нам надо научиться тому, чтобы идею понимать правильно. То есть избавиться от вот этих неправильных шаблонов, которые нам сперва заложили, а потом всю жизнь мы их подпитывали, поддерживали. Это определенная сила, мы тоже будем говорить. И нужно приложить силу не меньшую, чем которая в нас зашла, чтобы сменить вот эту вот инерцию, да, остановить ее. Таким образом, только из верной мотивации, из бескорыстия мы становимся способны установить связь с Высшим и получить от Него способности. Очень важный момент. Какие способности мы можем получить? В принципе, ну, любые, в том числе и силу кротости, и силу смирения мы получаем свыше. Потому что, забегу вперед, тоже скажу, есть тот, кто создал все эти качества и способности, да, кто является их реальным владельцем и хозяином. Всевышний Творец. Тот, кто создал, это Творец. Вот. Соответственно, если мы... Ну, давайте, наверное, буду сегодня рисовать эту схему чуть-чуть, сбоку ее сделаю. Я много раз эту вот схемку буду повторять. Это схема духовной практики. Высшее мы. То есть это Бог, более высокий план, там, космическое сознание и так далее. Вот эта связь устанавливается при помощи сознания. Сознание, оно как канал, как связующий мост, как нить такая. Но сознание наше, оно окрашивается разными качествами, в том числе. Есть качества, которые отделяют нас от Высшего, то есть ставят стену, ослепляют нас, делают невосприимчивыми, как угодно это понимаете. Эти качества, такие как эгоизм. Какое еще качество? Корысть, разновидность эгоизма, да? Также бессовестность и так далее, мы их смотрели. Смотрите, есть такой вид качества, который отсекает нас от своего источника, от Высшего. Вот здесь Творец или Высшее. Он же тот, кто создал качества и тот, кто их имеет. Соответственно, когда мы закрываемся от него, мы закрываемся от качества, которых взываемся. Поэтому корыстная практика не может быть духовной, потому что связи с высшим нету. Раз нету связи с высшим, то мы не можем получить то, о чем взываем. Вот и все. То есть корыстная практика никогда не может быть духовной, а духовная практика никогда не может быть корыстной. Очень простой критерий. Понимаете, почему не работает? Да? Ложное смирение, ложное, почему? В частности, заблуждение, корысть и так далее для себя делаем. Оно, естественно, образом не позволит смирению свыше зайти в нас. Потому что смирение – это дар. Это не то, что мы сами берем, там, создаем, генерируем и так далее. И это смирение мы стяжаем, то есть копим потихонечку в те моменты, когда оно всегда вот не сходит. Все. То есть очень простая схема, на самом деле, в духовной практике. То есть вот это нисхождение мы должны ему не мешать. Не мешает ему состояние единства, бескорыстия, любви. То есть когда в нас взращиваются правильные качества, то есть мы как бы внутри вот такое вот пространство, и мы внутри заполнены сознанием, качествами, какими-то окрасами и так далее. То есть вот столько в нас, допустим, корысти. Вот столько любви, вот столько там других качеств, да? Если, ну, мы так живем, на самом деле еще больше. Мы на 100% пропитаны. Но смотрите, если ее очень много, то заслонка очень плотная, да? И сюда ничего не пробивается. Но если мы начинаем взращивать те божественные качества или духовные качества, душевные качества, которые есть в виде зерен в нас, да, и они начинают увеличиваться, то они как бы вытесняют из вот этого пространства эгоистичные качества или называют там поврежденная природа человеческая и так далее. То есть здесь работает принцип такой замещения. Если корости в нас много, то любовь не зайдет, потому что место занято. Если мы наполнены положительным качеством, да, то означает, что негативных в нас качеств меньше. Вот так мы здесь начинаем потихонечку взращивать, культивировать, стяжать хорошие качества. Да? Соответственно, вот эта заслоночка становится более прозрачной, более легкой. И мы начинаем получать в себя как бы, ну, дополнительный, да, приток этих же самых качеств. Мы начинаем с их как бы маленького количества, правильно использовали духовное реинвестирование, да, вот этот термин, правильно использовали бескорыстно. И в нас оно зашло, срезонировало точно такое же качество, раз у нас его побольше стало. Потом мы напрактиковались и совершили какой-то плохой поступок, да. Естественно, здесь тоже живут духи. Здесь высшие духи, мы называем это духовная практика, а здесь низшие духи. Это тоже духовная практика, но мы будем называть антидуховная практика. То есть дух амбиций, гордыни, зависти, тщеславия, страха, все они живут вот здесь. И они тоже дают силы, тоже стремятся здесь накапливаться, свои интересы у них есть. Мы их питаем также своим вниманием, энергией и так далее. То есть здесь такая зависимость. И они тоже стремятся здесь накапливаться. И естественно, чем плотнее загородочка, да, тем больше власти они над нами имеют. Поэтому здесь как бы поле битвы, называется еще поле брани. Ну, не там, где бронятся, а как бы где война идет. Такая брань внутренняя.
Поэтому смотрим сверху. А почему тогда йоги практиковали поднятие, получается,
ноги? Не, это мы смотрим модель как бы мира или общую, скажем. Это тоже схема весьма условная. А в йоге, ну давайте, на самом деле нету верха-низа, есть уровни сознания.
А как они тогда могли, ну, то есть, как они могли поднимать уровень энергии? Откуда, ну, то есть, откуда вот ощущение какой-то энергии, которую нужно поднять наверх?
Изначально, смотрите, ну вот если взять наш бедный позвоночник, на самом деле чакры присутствуют не в нем, а на него, ну скажем, на этот вот уровень, да, проецируются ощущения чакр с тонкого мира, с другого измерения. Здесь находятся проекции чакр, да. То есть сосредотачиваясь здесь, не значит, что у меня вот здесь действительно чакра есть. Мне проще через эту точку входа почувствовать соотношение, ну вот связь с этой чакрой, с определенной энергией или с... Чакры связаны с определенными планами сознания, то есть вот этим более высокие, более низкие и так далее. Сами по себе планы сознания, они, ну не скажу, что плохие или хорошие, они планы сознания. И они в сильной степени зависят от чистоты нашего сознания, от той практики, которую мы ведем. То есть, допустим, витальная жизненная энергия, она может быть разрушительной, и она может быть динамичной, созидательной. То есть можно разрушить что-то, убить кого-то, повредить, да, а можно что-то создать. Можно что-то, какое-то творение сделать, кому-то помочь и так далее. То есть жизненная энергия лечит других людей, да, в том числе. Жизненной энергией мастера пользуются, чтобы уничтожить какой-то предмет, например, да. То есть это тоже план, определенный уровень бытия, уровень энергии, но в зависимости от того, как мы это используем, да, он обретает такие качества. Понимаете? Практика основана на адекватном, правильном использовании тех уровней энергии и сознания, которые человеку доступны. И есть как бы три пути. Первый, к примеру, достаточно хорошо известный, это кундалини поднимается, да? Она потихонечку, то есть берется доступный уровень. Есть много техник разных, но люди о них западные почти не знают, кроме всякого, ну, глупостей популярных. Вот. Эта энергия потихонечку возгоняется вот сюда, проходит через чакры и как бы, ну, растапливает, то есть раскрывает их тоже. Сознание человека трансформируется тоже с прохождением. То есть как только новый план сознания ему доступен, оно в высшей точке, оно как бы более высокое, чем в низшей. Здесь есть как бы зерно такое, ну, энергии, там она символизирует там 3,5 витка и так далее. Очень много об этом есть текстов. Этот путь считается самым опасным и трудным, потому что на нем больше всего как раз искушений воспользоваться силой, которая в тебе есть. Сознание еще недостаточно чистое, а силы уже пробуждаются. И на этом пути есть много рекомендаций о том, почему их надо игнорировать, удерживаться, не использовать. Ситхи называется в йоге. Вот. Это очень долгий, опасный такой путь, но он известен. Без грамотного наставника лучше этим не заниматься. Есть путь, который очень хорошо описал Шри Аурабиндо, но он тоже не изобретатель. Это путь сверху. То есть он описывает этот процесс, что сперва мы сосредотачиваемся на центре, который находится выше головы, останавливаем мысли, и этот нисходящий поток, я вот тогда говорил, это нисходящее знание, да, мы его воспринимаем, впускаем в себя и позволяем ему трансформировать и направлять нас так, как он того хочет, а не так, как я думаю. Понятно? И этот путь более эффективный, но более трудный, потому что ощутить сразу высшее, оставаться в безмыслии очень трудно, но сам Шри Аурабиндо описывает, что какие пути легче, проще и так далее, какие труднее. Вот, этот путь самый интенсивный, самый короткий, самый эффективный, но квалифицированный им пользоваться очень немногие. И есть срединный путь. У нас есть чакра анахата, или духовное сердце, там, сердечная чакра и так далее, срединный путь. Она не несет, скажем, потенциальной опасности нижних центров, да, и в то же время она, так сказать, все эти чакры, на самом деле, аджна или знание, может быть, в анахате. То есть эти планы сознания пересекаются, просто имеют несколько разные оттенки. Если человек ищущий начинает развиваться вот с этого плана, тоже есть много очень теорий, интересных там примеров, техник, как работать с ней, то он, во-первых, безопасно развивается, во-вторых, он, у анахаты есть очень-очень важное качество такое, она обладает свойством отождествления. То есть когда мы хотим достичь чего-то, развить какое-то качество, и мы это делаем при помощи анахаты, допустим, чакры, да, то мы это качество усваиваем как свое собственное. Хотим смирения, ощутили его здесь, и это стало нашим достоянием. Если мы аджну используем, то есть смотрим на какое-то, мы имеем возможность видеть это качество, прозревать его, но мы это делаем как бы отстраненно, оно не становится частью нашей системы. Вот. И те, кто идут срединным путем, они естественным образом, когда раскрывается эта чакра, обретается контроль, не получают доступ к этим чакрам и спокойно имеют дело с этими чакрами. То есть это тоже имеет отношение к солнечному или свободному пути, к безопасному пути. Но то, что имеет отношение к кундалини, к чакрам и так далее, это детские игрушки. На самом деле, есть книга даже такая, наставника о кундалини. То есть он рассказывает эти опыты, он рассказывает самадхи от первого лица. И он говорит, что сознание, вот эти опыты самадхи и так далее, они бесконечно, бесконечно выше, чем те, которые человек может получить от вот этого раскрытия чакр, от управления кундалини и так далее. То есть это просто несопоставимые вещи. Но для обычных людей они просто начинают с каких-то, скажем так, чудес, фокусов, ну или таких вот шиков, да, которые легко заметить. А духовное сознание, оно действует очень медленно, это как большая-большая волна такая океанская. Но оно, если трансформирует, то уже как бы, ну, основательно. Да, просто Шри Аурабиндо, интегральная йога называется, он, его читать трудно обычному человеку, потому что он гигант мыслей, и он формулирует такими вот хорошими блоками. И чтобы воспринять мысли, надо иметь тоже большой разум, достаточно просветленный, чтобы она хорошо зашла и правильно усвоилась. Шри Аурабиндо описал, много у него как бы есть вариантов, да, и вот из первых работ как раз вот есть «Час Бога», там, забыл еще несколько, есть очень коротенькие такие брошюрки, можно за раз прям прочитать, и в них очень хорошо вот это описывается, как сам принцип, что человек призывает высшую силу, отдает себя в управление, и свои силы он использует только для одного, для того, чтобы призвать эту силу. И тогда она в нем и через него делает все наилучшим, наиболее правильным образом.
Да,
но в этом случае как бы это реально работает. Вот, потому что есть на все воля, и человек как бы просто бревном валяется. Есть на все воля, да, и ну, человек неправильно это все понимает. Здесь как бы описаны, ну, Шри Аурабиндо, я могу даже, может, как-нибудь и в электронном виде, у меня есть эта книга. Потому что есть большие там, типа синтеза йоги, толстые книги, не знаю, кто из вас осилит.
Вроде как не советую читать, потому что там он, свой путь и свои ошибки, в том числе и какие-то ошибки.
Из того, что я прочел, то, что называется его ошибками, это когда-нибудь просветлением других людей, которые называют это ошибками. Потому что его уровень и их нынешний уровень просто несопоставимы. Шри Аурабиндо, некоторые учителя называют его аватаром, то есть одним из воплощений Бога.
Да,
то есть это очень-очень высоко развитая душа. Это не просто там какой-то философ, мудрец, да, это духовный учитель высочайшего порядка. Вот. То есть он имеет определенный авторитет в том, о чем говорит. И другое дело, что есть люди, которые не способны его правильно понять, но это их проблемы, а не его. Вот. Ну давайте вернемся. Да, мы его заканчиваем. Просто я немножко подытожу. Таким образом, только из верной мотивации, из бескорыстия мы становимся способны установить связь с Высшим и получить от Него способности. То есть вот это наша схемочка, да? В том числе и силу кротости, и благодать смирения. Поэтому, если у вас не хватает силы быть кроткими и смиренными, знайте, что Бог для вас в лучшем случае находится на втором плане. А потому нет связи с Ним, нет отношений, нет поддержки, восприимчивости, милости и так далее. То есть, по идее, это означает, что мы попросту безбожники, Он нам не нужен. В уме мы знаем, что да, вроде хорошо и так далее, но мы этим не живем, не стремимся. То есть на уровне чувств для нас Бог не важен, это факт. У нас нету должных отношений, то есть смирения, благодарности, любви и так далее, потому что просто нету этих отношений, нету вот этого нисхождения. Потому что человек, который установил связь с Богом, вот эти отношения любящие, да, доверительные и так далее, он автоматически получает из источника все, что ему необходимо. Не получает он только по той причине, что не источник закрыт от него, а он от источника. А закрыт он потому, что источник ему не нужен.
Ну, если ты на правильном пути, то у тебя связь налажена. Если ты куда-то отступил, то у тебя...
Ангелы-хранители, я вот тоже так немножко разбирался с этим, они действительно существуют, у кого как это в разных традициях называется, у кого-то даже несколько, у кого нисколько, потому что они меняются на другие существа. Вот. Но в данном случае они имеют отношение, скажем так, не то, что он хранитель, да, у него другие несколько задачи. Вот. И это такое же существо, которое, в принципе, хотело бы развиваться, но оно не имеет человеческую форму. То есть, по идее, в потенциале наше человеческое рождение, оно более важно, чем, допустим, или более высокое в потенциале, повторюсь, чем рождение, там, допустим, или бытие ангелом. Потому что у нас есть потенциал достигать наивысшего, а существа более высокие, они ограничены. То есть они удовлетворены тем, что имеют. То есть у них опять этой потребности развиваться нету. Поэтому есть такое описание, что Земля, вот это вот уникальное место, где мы страдаем, учимся и так далее, она очень ценна тем, что сюда души приходят учиться, развиваться и эволюционировать. И, ну, насколько я знаю, это как бы негромко звучало, это единственное место во Вселенной. Сюда стоит большая очередь, чтобы родиться в человеческом теле. И поэтому любой человек, который находится... Да, в человеческом теле, то есть, будь то преступник, деградировавший и так далее, к нему стоит относиться с огромным уважением и почитанием только по той причине, что он удостоился чести принять тело. Да, просто сейчас он не справился с обстоятельством, какие-то там силы пока оказались, да, больше. Но в течение эволюции, в течение инкарнации он постепенно развивается. То есть, есть определенные комбинации как я говорил, шахматная партия на много жизней. И этот человек раньше или позже эволюционирует. Но сам факт того, что из невероятного количества живых существ во всех мирах, формах и так далее, он сумел воплотиться здесь, в этих трудных условиях душа пришла, она знает, что будет страдать, будет много ошибаться, падать. Этот факт достоин величайшего уже уважения. Если мы это понимаем, то автоматически, опять-таки, в нас более смиренное состояние, да, возникает. Потому что мне есть тебя за что уважать. Хоть ты сейчас просто не справился с управлением, да? У тебя сил просто не хватило. То есть нельзя же обижаться на человека или осуждать его за то, что он гриппом заболел, да? А кто-то заболел невежеством, кто-то гордыней заболел. Это просто те же самые силы, которым он не смог в какой-то момент сопротивляться по невежеству своему, по незнанию. Все. То есть это болезни. Таким образом, смирение – это вид духовной практики. Если понимаем, что это такое, как его практиковать, как настраивать себя. Мы должны понять, что смирение – это не действие ради действия. Но это правильная настройка нашего восприятия, следовательно, будет правильное отношение, это уже чувство, да? А потом только могут быть какие-то адекватные проявления этого внутреннего состояния. То есть здесь мы говорим о полноте. То есть сперва внутренняя, да, должна быть наполненность, только потом внешняя. Тогда у нас не будет лицемерия или ложного смирения. К сожалению, как вот мы даже на прошлом занятии это видели из вопросов, у людей до сих пор неправильное представление о смирении. Они его пытаются имитировать внешне, смиряться, да, даже не понимая, что это такое. И естественным образом они терпят неудачу. Почему? Потому что забывают вот об этих ошибочках. То есть надо просто анализировать свои действия. Я потерпел неудачу. Почему? Ага, вот потому, потому, тому. Что надо менять? Это. И надо учиться практиковаться. То есть это и есть практика, это жизнь. Третий вариант или точка зрения. Назовем его неосознанный самообман. То есть часто человек неосознанно это делает. Неосознанный самообман. Или есть такой термин «прелесть». Но это не то, что горлом там кричал, да, наша прелесть во «Властелине колец». То есть такое явление, такой термин у христиан, а у православных в том числе, очень много этому уделено внимания. Он связан с такими понятиями, как искушение, там, грех и так далее. Но вообще прелесть. Да? То есть человек прелестился. Прелесть происходит от слова «лесть». То есть ложь, самообман, самообольщение. Когда человек думает, что идет по правильному пути, а на самом деле идет по ложному. То есть самообманом занимается, но не понимает этого. А о прелести, о том, что это такое, каковы признаки, как его отличать и так далее, есть очень много информации в нашей литературе, светоотческой, там, христиан и так далее. Мы сейчас не будем на этом слишком останавливаться. В принципе, наверное, даже отдельную тему надо делать, но кто захочет, может спокойно это изучить, потому что информации об этом вполне достаточно, особенно в православии. Вот. Плоды же следования ложному пути, ложной духовной практике, ложной жизни духовной, да, то есть не настоящей, таковы, что они не могут дать смирения, любви, чистоты, святости и так далее, других духовных качеств. Потому что эти качества означают, что вы идете по правильному пути. То есть, если любовь во мне увеличивается, значит, я следую настоящей духовной практике. Если любовь не увеличивается, а я пощусь, молюсь, там, милостыни занимаюсь, раздаю ее, да, но любовь не увеличивается, это означает, что я не занимаюсь духовной практикой. Все. Однозначно, есть ошибка. Нет связи с высшим, нет притока, нет духовной практики. То есть четкий очень критерий. Если во мне нарастает склонность осуждать других, гордиться своими способностями, которые я получаю в духовной практике, понимаете, да, гневаться на тех, кто там не такой правильный, как я, это означает, что я не занимаюсь духовной практикой. Я занимаюсь антидуховной практикой на самом деле. То есть я нахожусь в прелести, в самообмане. Если в сердце духовного ищущего не увеличивается смирение, чистота, любовь и другие духовные качества, значит в его теории или в практике есть ошибки. Значит надо находить их и исправлять. Также есть много примеров неосознанного самообмана, связанного с эгоизмом и корыстью у людей, которые интересуются саморазвитием. То есть не обязательно какой-то традиции или религии следует. Это различные клубы, различные, допустим, психотехники, да, существуют, методы саморазвития. Ну, много, я просто, чтобы не обижать людей, как бы конкретно называть не буду, вы сейчас поймете. Вот. То есть люди посещают различные курсы, собирают информацию о методах саморазвития, практикуют различные практики, то есть такие вот, да, ищущие называемых люди. Вот. А, причем есть такой нюанс, если то, что они пытаются изучать и практиковать, смотреть фрагментарно, то есть небольшими кусочками, то понять, в чем состоит ошибка, да, где они осеклись, что делают не так, очень трудно, да, это все равно, что вот так вот упереться носом, да, и пытаться понять общую картину. Надо немножко отойти в сторону, увидеть в целом. Вот. Вот смотрите, я зачитаю вам, наверное, примеры, чтобы вы просто понимали, потому что, ну, я даже вот во ВКонтакте где-то переписываюсь, люди вот сейчас приходят какие-то, да, смотрят лекции, вдохновленные что-то рассказывают, но из самой манеры общения, а то, о чем они говорят, что рекламируют там и так далее, я понимаю, что люди находятся зачастую в самообмане.
Ты сразу понимаешь, по какому пути они
идут? Не путь по понимаю, а тенденцию. Потому что я сам через это проходил, я это видел на примере многих людей, и я сейчас объясню, в чем нюанс состоит, да, и вы поймете, о чем идет речь. Потому что это реально такое массовое явление. Вот, и люди совершенно не понимают его.
Можно потом им объяснить, что они
хотят? Нельзя им объяснить, и, во-первых, если они этого не хотят, а во-вторых, если они сами не примут концепцию, что смотреть надо объемно. То есть, если они не примут идею бескорыстия, да, что оно очень важно в духовной практике, принцип не эгоизма, да, и так далее, то, в принципе, дальше можно не объяснять. То есть, они даже до этой ступени еще не дошли, они не понимают, как работает система. То есть, мы поэтому первые вот эти 4 дня больших лекций делали с тем, чтобы разобрать, как все это на самом деле устроено и как работают духовные практики, самые различные, в многих традициях, различные техники, у них есть общие принципы на самом деле и не такие сложные. Вот. И эти принципы совпадают. Если человек не понимает, как это все работает, да, то естественным образом он не способен адекватно оценивать ситуацию, то есть, ну, прогресс свой и так далее. Итак, давайте посмотрим. Фрагментарно уловить, в чем подвох, очень трудно, да? Например, в теме курсов каких-то, в типе коллекционируемых информации и наставлений. То есть человек какую-то информацию собирает, афоризмы, наставления, вдохновляющие его, да? А в наборе поучений, которые он собирает от разных, там, допустим, учителей каких-то, еще что-то, существуют с виду правильные и трезвые мысли. То есть каждая мысль сама по себе изолирована. Она здравая, логичная, трезвая, правильная. Вот. Вы можете просто поставить эксперимент, я сделал так. Можете взять программки курсов саморазвития, да, какие-то тренинги. Можете зайти, ну, взять тот же контакт или сайт, на страничку какого-то сообщества или даже человека, который этим увлекается, и просто проанализировать информацию в целом. То есть не одно какое-то изречение взять, а о чем говорит, допустим, весь раздел. Сейчас поймете. Я просто по нему пробежался, а не важно, поверхностная или нет, главная тенденция. Я пробежался вот ради эксперимента просто по ряду сайтов, ряду рекламных кампаний, разных курсов, да, и ряду личных страничек, да, в том же ВКонтакте, просто потому что он мне как бы доступен, под рукой был. И я увидел везде одну и ту же тенденцию. Например, то есть мы говорим о том, что человек коллекционирует, да, к чему он склонен. Он собирает такие афоризмы, часто вдохновляющие, там, открыточки там, и так далее, где говорится, учитесь любить себя. Правильно? Угу. Возлюби себя, ну, другого, как ближнего, да, как себя самого. Если себя не любишь, как я буду ближнего любить? Учитесь принимать от жизни дары. Надо же. Очень популярный на самом деле, потому что вот человек хочет мне дар сделать, а я вот не прием, я ему не даю возможность что-то хорошее сделать. И вообще я себя отделяю, я должен радоваться жизнью, наслаждаться ею. Вот. Будьте счастливы. Ну, чем плохо?
А там только будет все положительное.
Ага. Не только положительное, а в отношении кого положительное? Вот. Развивайтесь и обретайте способности, влияние, обеспеченность, защищенность. Очень популярные темы, да? Я просто прям выписывал оттуда. В принципе, по отдельности все эти фразы правильные, логичные и здравые, да? Но если проанализировать все это в целом, в общности, то есть общий объем, да, собранной информации, то можно заметить такое явление, которое называется склонность или тенденция, да, то есть какой-то фон такой уловить, который есть на, ну, на фоне всего этого. Можно увидеть, когда есть вот этот фон, да, или тенденция, можно уловить определенный либо баланс есть, либо есть перекос. То есть чего-то слишком много, чего-то очень мало. Либо чего-то слишком много настолько, что другого вообще нету. И этот перекос часто состоит в том, что становится заметна тенденция к потребительству, корысти, эгоизму. Это означает, что данный человек за внешне красивыми фразами скрывает даже от себя свои истинные мотивы – потреблять. То есть паразитарная психология. Я хочу наслаждаться, обладать. Дын-дын-дын-дын-дын. Да, то есть я, мне, меня, мое. Это но тенденция.
Это исключая,
да, он зачем? Вы посмотрите, здесь есть очень много о себе. Это говорит очень много об эгоизме, о корысти. Сейчас мы дальше почитаем. То есть в этом нету служения, нету упоминаний. Ну, не то, что нету, а очень мало встречается упоминаний о том, как тебе быть полезным другим, как тебе служить миру. Да? Итак, все это, все эти красивые фразы на самом деле направлены на то, чтобы питать наш эгоизм. И на этом играют часто организаторы курсов различных. Еще это называется в христианстве, допустим, искушение справа. Это тоже искушение, но оно приходит под благовидным предлогом. Есть искушение слева, конкретное, скажем так, согрешить, что-то неправильно сделать, да, а есть грех, который приходит справа, который говорит, сделай так, это правильно, это нужно и так далее. Но и то, и другое – это искушение. Итак, если все это развивает эгоизм, то ни о какой реальной духовности и смирении тут речи и быть не может. Потому что смирение – это противоположность эгоизма. Давайте посмотрим, сколько этот человек, это сообщество, группа или курс там говорит о том, как нужно отдавать, дарить, трудиться, отрекаться, посвящать другим, не привязываться, любить. Ну, любить не в смысле «я люблю брать», а любить в смысле отдавать, да, служить. Обычно таких высказываний, я просто по факту говорю, их или очень мало, или их просто нет.
Как? А зачем они будут это преподавать, когда
потому что,
никто не клюнет?
Правильно, потому что их целевая аудитория – люди-эгоисты, с которых можно сыграть на их чувствах и поиметь денежку, поиметь дешевый авторитет и так далее. Собственно говоря, попадая в такую структуру, да, человек там не может иметь духовность. То есть он, мы говорим сейчас о чем? О заблуждении. Как мы его назвали? Самообман или прелесть. То есть человек реально хочет развиваться духовно. Реально хочет духовных качеств. Саморазвитие хочет.
Но он тоже не знает, что нужно.
Естественно.
Он тоже не знает.
Он даже не отслеживает эту тенденцию.
Я вот, допустим, тоже как бы стараешься, но вот сейчас вот слушаю тебя, и как бы понимаешь, что да, что, чтобы быть счастливым, да, реально, чтобы быть там, идти к Богу, нужно служить больше, как бы, да?
Ну, даже не больше, а в идеале, то есть это нарастающий процесс такой. То есть сперва этого нету, мы сперва эгоистичны, потом в нас рождается маленькая тенденция, потом она дает вкус к этому, однажды просыпается. То есть однажды мы сделаем чистое служение. И в это время мы получаем очень такое возвышенное, чистое очень переживание. У нас появляется вкус. О, я теперь это хочу.
Ну, наверное, все-таки это просто разные ступени, да?
Да, это то просто оно начало, ступеньками а развивается.
Дальше, скорее всего, это так.
Угу. Да, да. То есть сразу брать высокую планку, там абсолютного бескорыстия, полной духовности, полного смирения, это глупо просто даже, это не сработает просто. Вот, нужно быть адекватными, да, мы принцип адекватности еще рассматривали. То есть смотрите, здесь речь идет о чем? О том, что с одной стороны человек собирает правильные фразы, но перекос состоит в том, что они все направлены на «я, мне, меня, мое». То есть на вскармливание эгоизма, который закрывает нам духовный путь, да, то есть связь с высшим. И, соответственно, духовного развития нет, духовные качества не пребывают. И смирение, о котором мы сегодня говорим, не зря мы его записали, да, оно тоже естественным образом не может пребывать. Потому что место, которое должно занимать смирение, вот вторая, да, картиночка, оно все больше занимается эгоизмом, корыстью и потребительством.
Есть еще и такие, ну, группы или секты, там, которые говорят, люби ближнего, там, все делай для него, но при этом забывают о Боге.
Да, ну скажем, в этом бескорыстие больше, но если они забывают о самой главной причине, то это тоже забывание, то есть это заблуждение. То есть, но бескорыстие в этом больше. Кто-то с этого начинает первые шаги делать, получает первый вкус бескорыстия, первые опыты. Вот. Но на самом деле нужно понимать, что есть как бы действительно итоговая цель, есть промежуточная, да, и нет смысла на ней застревать. То есть в конце концов мы не просто ближним служим или только Богу, мы служим Богу внутри людей, Богу внутри ближних. Таким образом все цели одновременно достигаются.
Ну, смотри, если человек вообще сначала ничего не знает, ничего не понимает, он же может начать хотя бы с этого, ну, с себя.
Да, так обычно и начинают люди.
Он поймет, что он не так идет, он уже там найдет что-нибудь повыше.
Не всегда. Некоторые на это тратят не одну жизнь даже. Не то, что эту жизнь или несколько лет. Некоторые застревают на этом этапе. А мы говорим о том, что нет смысла большого в том, чтобы застревать на этом этапе. Потому что некоторые люди, у всех разное количество благочестивой кармы. Те люди, которые идут, вот, скажем, ложным путем, да, они умеют, есть методы перераспределения кармы благочестивой. И, соответственно, они получают какой-то успех на этом, ну, достижения какие-то у них есть на этом пути. Но они зависят не от высших сил, а от их благочестия, которое, естественно, расходуется. Если я хочу что-то получить, я должен это купить, да, за деньги. Благочестие – это духовные деньги. Если я хочу хорошую там дачу, машину, здоровье и так далее – и я это получил, то я должен расплатиться. Чем? Благочестием. Его уменьшается количество. Те люди, у которых много благочестия, они этого эффекта, да, его расходования не замечают. Или замечают, но не сразу. Вот. И такие люди могут заблуждаться очень долго, до конца жизни и не одну жизнь. Растрачивать то, что они когда-то накопили. Вот. А есть люди, у которых благочестия не так много, они быстро получают по голове. Им начинает не вести, там еще что-то. Ну, часто в духовную жизнь людей приводят просто какие-то проблемы, трудности, несчастья. И чем бы они ни занимались, они уже становятся неуспешными, потому что у них на счету очень мало денег, то есть на духовном счету. В сукрите вот этого благочестия уже нету. И они начинают задумываться, а почему система не работает. Они начинают искать, в них просыпается вот этот зов к познанию, да, и они начинают развиваться. Вот. Но вся проблема в том, что у одних людей много благочестия, а у других мало. И для них универсальную схему или вот эту закономерность не скажешь. Есть тенденция, но в разное время она просто проявляется.
Но в основном это приходит совсем плохо.
Ну, не только. Некоторые приходят потому, что они, допустим, в прошлой жизни уже есть опыт, и они просто в этой жизни хотят, стремятся вести такую жизнь. У них есть вкус уже какой-то, он сопровождает. Вот. Некоторые люди попали в хорошее общество, но опять-таки это хорошая карма, где им привили этот вкус. Некоторые приходят из-за того, что есть проблемы, но есть нюанс. Если долго задерживаться на этом, просто, грубо говоря, эксплуатировать Бога, да, эксплуатировать высшие силы, то это, ну я прихожу сюда, допустим, или прихожу в какую-то духовную организацию просто потому, что мне там легче, то есть я их эксплуатирую. Я прихожу туда, чтобы решались мои проблемы. Я молюсь, потому что я хочу, чтобы у меня было то, 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 не было этого, этого. Это эксплуатация называется.
А как они будут решаться, если он над собой не работает?
Работает. Милость-то есть. Смотрите, она зависит от нашей восприимчивости. То есть нисходящий поток есть всегда, но закрываемся от него именно мы. Когда человек взывает и действительно нуждается, да, то в это время он открывается. И в это время он какие-то милость, да, какие-то дарования, способности, какие-то хорошие вещи он способен получать. Но поскольку он делает это эгоистично, потребительски, то автоматически в нем растет эгоизм. И он постепенно сам себя отсекает от высшего опять. То есть такое получается, ну как это, в устойчивую систему, в устойчивое положение система входит. То есть это тупиковый путь. И человек этот очень важный период в жизни, когда он сильно страдает, он больше всего способен учиться. Он его тратит на то, чтобы просто эксплуатировать что-то. Все. А потом это время заканчивается, и он уже в таком более-менее отупевшем состоянии продолжает жить до следующего трудного периода. То есть он теряет время и возможности. Вот. Но о чем мы говорим? Мы сейчас продолжим вот эту вещь. Я договорю дальше, и вы чуть-чуть пообъемнее поймете эту идею. То есть мы говорим о самообмане, о прельщении, да? О его разновидности. Итак, сколько этот человек собирает наставлений о том, как надо отдавать, любить, служить, посвящать и так далее? Насколько он им следует? Обычно их мало. Зато у него очень много или на сайте, на страничке, в обиходе, в лексике, да, то есть когда он общается, у него очень много поучений о том, как надо потреблять в самых различных формах. Много направлено на удовлетворение и обслуживание себя, а не на то, чтобы служить другим и радовать их. На то, чтобы побольше урвать, а не быть полезным гражданином в сообществе, которое тебя вырастило. Есть такое еще, тост называют, да, распространенный. Пусть у вас все будет, и за это вам ничего не будет, да? То есть вот это паразитарная психология называется. Незаслуженно, да. То есть человек думает о себе. Как? В ущерб другим в основном. Лозунги вроде «Ведь я этого достоин» или «достойно» знакомы, да, в рекламе используются. Учитесь желать, мечтать, хотеть. Научитесь говорить себе «да», а другим «нет». Вот. Живи в радость, наслаждайся моментом, думай о хорошем, о приятном. То есть очень распространенные знакомые лозунги. В принципе, сами по себе, по отдельности, они неплохие. Но если их собрать вместе, они говорят о чем? О тенденции, о себе. Да? То есть вот этот перекос, очень много меня. И совсем нет места поэтому для других. А это что? Это философия раковой клетки, да? Которая подчиняет, да, какие-то преобразует окружающие ткани. И в результате весь организм целый перестает функционировать нормально. То есть мы в основном, как бы это ни звучало грустно, имеем в своем сознании философию раковой клетки или сознание раковой клетки. Мы так обучаемся, так живем. Поэтому не мудрено, что наше общество, наша цивилизация находится в таком больном, плачевном состоянии. Напрямую связано. Просто у кого-то опять-таки благочестие больше, у кого-то меньше, поэтому одни сразу получают онкологию или что-то такое, а другие попозже. У кого-то просто судьба рушится и так далее. Но механизмы одни и те же действуют. И у Сергея Николаевича Лазарева, и у Торсунова, у других людей очень хорошо эти примеры закономерности, в том числе связь их с сознанием, очень хорошо разобрана на конкретных примерах, на живых людях. Не только, он с разных точек зрения тоже смотрит, он в разное время как бы по-разному подходит к этим вопросам. И там привязанность, там эгоизм, ну как сказать, зацепки за духовность бывают и так далее. То есть, ну, различные виды, как бы, которые позволяют понять, как это работает. То есть, ну тоже набор точек зрения на одну тему, на один вопрос. Просто на разных уровнях рассматривает. Но на самом деле у него очень много такого хорошего материала, который позволяет понять, как это все работает. То есть человек-практик. Итак, в принципе, все эти лозунги, да, которые собираются, мысли, поучения и так далее, они не так уж и плохи, но если собрать все вместе и попытаться уловить тенденцию или направленность, если посмотреть на это честно, то все это направлено на себя. Но ведь у всего названного, что мы сейчас перечисляем, существует и вторая, правда, часто невостребованная сторона, которая направлена на других. И эта сторона как раз не звучит. Очень часто. Например, давайте поизучаем. Сколько раз говорится там-то и там, что нужно принимать что-то от других. И сколько раз говорится о том, что нужно отдавать другим. То есть вторая сторона, да? Если я принимаю, в принципе, можно говорить о том, чтобы отдавать другим людям, делать их счастливыми, да? Обычно есть перекос. Вот то, что я сейчас озвучил. Учитесь радоваться, принимать дары, брать от жизни все и так далее, да? Сколько раз...
А если вот только принимаешь, тебя от этого что-то, как-то вообще...
Некоторые учатся принимать, и если есть благочестие, они учатся списывать со счета благочестия.
А, да?
Так работает система.
А плохо от этого человека не может стать?
Ну, оно станет тогда, когда благочестия станет недостаточно много, и значит его будет не хватать на то, чтобы было хорошо, значит ему станет плохо. То есть учится человеку списывать у себя деньги, то есть транжирить духовные деньги.
А потом
в это время, когда он тратил, он не зарабатывал. Потому что людей-то учат не отдавать, да, это в это время он зарабатывает, а учат брать. В это время он тратит, понимаете? Если бы был баланс, я не говорю, что идеи плохие, должен быть баланс, гармония, что вы и берите, и отдавайте, и потребляйте, и служите другим, и будьте счастливыми, и других счастливыми делайте. Если есть этот баланс, да, то тогда это вполне нормальное, здоровое положение дел. Но если ты только берешь, это означает, что ты будешь со своего счета благочестивой кармы списывать все больше. И в это время ты же не отдаешь, ты не будешь зарабатывать благочестивую карму.
И не факт, что ты в этой жизни наработаешь столько, что тебе, ну, опять
будет. Ну, факт, что ты в этой жизни не наработаешь столько, потому что ты в этой жизни ничем не занимался. Проблема, о которой я говорю, в том, что людей не учат, я не говорю уже о высших планах, там выйти за пределы кармы, не учат создавать благочестивую карму, не учат заниматься благочестивой деятельностью.
Когда человек страдает, у него повышается?
Нет, у него, когда человек страдает, обычно понижается неприятная карма, она тоже тратится. Если он адекватно страдает, то он ее пережил, ну, сжег, да, и ее стало меньше. Если он неадекватно страдает, то есть всех осуждает и так далее, то он зарабатывает еще больше неприятной кармы. Вот. То есть она таким хитрым образом работает. Мы это рисовали там на тех занятиях, вспоминайте. Вот так люди собирают красивые фразы, наставления, афоризмы, стремятся к духовности, искренне стремятся к смирению. Но на самом деле трезвый взгляд показывает, что они поражены болезнью корысти, потребительством, эгоизмом, совершенно не осознают этого. Возьмите программку какого-нибудь курса или зайдите на страничку какого-то человека или сообщества и почитайте, в какой манере подается что-то, на чем это основано, на чем играют, на каких чувствах организаторы курсов. Обычно это чувство собственной важности, исключительности, желание незаслуженно наслаждаться. Незаслуженно означает незаслуженно. Просто попробуйте сопоставить, сколько говорится о том, что нужно быть радостным и счастливым, а сколько о том, что нужно давать радость и делать счастливыми других людей. И не просто, что нужно делать, а как это делать, кто этому учит. Сколько говорится о том, как достичь богатства, здоровья, и сколько говорится о том, что нужно делать, чтобы помогать другим достигать того же самого. На курсах часто говорится «верь в себя и в свои силы», но насколько часто говорится о том, откуда они получены? Как быть благодарными тем, кто дал тебе эти способности? Родителям, обществу, Богу. Об этом почти не говорится. Сколько говорится о том, что нужно познавать что-то, обучаться, совершенствоваться? И сколько говорится о том, что нужно делиться знаниями и навыками, да? Как нужно помогать другим людям образовываться, исправлять неправильное мировоззрение, исправлять судьбу неблагополучную, да? Сколько есть наставлений о том, как обрести хорошую работу, превратить ее в хобби, получать от нее удовольствие, обрести финансовую независимость, свободу. Но нередко это связано с использованием и эксплуатацией других людей. Мало кого интересует наставление о том, как других людей в этом вопросе сделать действительно свободными и удовлетворенными, не преследуя при этом личной корысти. Ну, некоторые просто прикрываются, знаете, типа сетевой маркетинг. Обретите финансовую свободу, независимость, здоровье и так далее. Но под этим скрывается корысть какая? Но ты должен быть подо мной, ты должен соучаствовать в этом, ты должен работать на меня. На самом деле человек заботится не о другом человеке, а о своей корысти, о своих интересах. Это правда жизни. Остальное просто прикрытие. В основном же получается так, что корысть прикрывается красивыми фразами и мотиваторами, но хитрая корысть и смирение несовместимы с практикой смирения. Мы сейчас о ней говорим, да? Есть много движений за здоровый образ жизни для себя, но мало тех, кто действительно заботится о здоровье других. конечно же, если при этом не преследует свою корысть. Есть, например, такие вот уникальные образования, как движение, например, общее дело, да, это по борьбе с алкоголизмом. Тут уже какой-то своей корысти не идет речи. Это действительно такое очень хорошее начинание, которое стоит поддерживать. Кто-то знает о нем, да? Жданов там, другие сейчас многие объединились. Вот советую знать, потому что это очень важно. Вот. И это один из примеров того здорового отношения, ответственного отношения, зрелого отношения к обществу, к социуму, в котором живут и так далее. Когда люди объединяются, чтобы помогать другим людям. Например, вот тот же самый алкоголизм, наркомания и так далее. Как от этого избавляться? Как противостоять этой эпидемии и так далее? То есть вот это действительно достойные вещи, но их очень-очень мало. Сколько озвучивается идей потребления и наслаждения, а сколько говорится о том, как служить другим людям, как быть полезным. Сколько говорится о себе и удовлетворении своих чувств, а сколько об обществе и долге и ответственности перед ним, об исполнении обязанностей. Вот вы приходите, программка курса по саморазвитию, а там вас учат, как исполнять свои обязанности перед обществом, которое вас вырастило, защищало, все-таки армия какая-никакая есть, где вы пользуетесь услугами вот этими, да, и так далее. На каких курсах это есть? К сожалению, существует очень сильный перекос в сторону потребительства и корысти, а значит эгоизма, у людей, которые думают, что они занимаются саморазвитием и духовными практиками. Вместо контроля чувств люди стимулируют себя и других к деятельности, направленной на самоудовлетворение. Есть достаточно много примеров, когда в результате такой деятельности чувства выходят из-под контроля. Например, алкоголизм, чревоугодие, наркомания, склонность к накопительству, воровству. Да? То есть, если потакать этим вещам, то постепенно они развиваются все больше. То есть, чувства выходят из-под контроля, если им потакать. Так что ни о какой силе кротости и смирения в этом случае, то есть о духовных качествах, речи быть просто не может. Естественно, что при таком положении дел настоящее смирение и кротость будут оставаться для нас очень далекой перспективой. Но на самом деле то, что я говорю, это достаточно тяжелые вещи. Вот. Но вы же хотели знать правду, почему нам трудно быть смиренными, да? Потому что, скажем так, большая часть нашего существа и сознания находится на ложном пути. Мы прельщены той идеи, что мы якобы развиваемся. Но на самом деле, если вы внимательно даже в свою жизнь посмотрите свои тенденции, то есть что вы собираете, к чему вы склонны и так далее, вы увидите большой перекос. Очень много меня и очень мало тех, для кого это делается. Да? То есть иногда это делается для семьи, там, для ребенка и так далее. Это уже немножко лучше, но опять-таки это связано с кем? Со мной. Я же для чужих детей это не делаю. Или для чужого мужа, там, к примеру. Вот. То есть вы должны понимать правду, если хотите знать, как это все работает, почему в той или иной области, вот в частности в смирении, мы оказываемся неуспешны. Вся проблема в том, что на самом деле мы не искренни ни в своих усилиях, ни в желании смирения, ни духовности, ни Бога. Мы попросту не серьезны в своих намерениях. На самом деле мы сознательно или неосознанно лелеем амбиции, гордыню, эгоизм. Мы хотим смирения, но так, чтобы при этом сохранилась корысть, потребительство и так далее. Мы хотим этого великого достижения, это венец добродетелей, да? Но не трудимся для его приобретения. Мы хотим получить его незаслуженно. Из-за этого лицемерие все проблемы. Вера без дела мертва есть, а молитва без дела тщетна. То есть мы что-то хотим, это как молитва, да, но ничего не делаем реального. Поэтому она тщетна, она пуста. И мы возвращаемся к тому пункту, что мы живем не настоящей фальшивой жизнью и привыкли к этому обману и самообману настолько, что он стал нормой нашей жизни. То есть наш самообман стал образом нашей жизни. Так живут на самом деле большинство людей, в том числе и мы, и я. Просто мы стараемся сперва это осознать, а потом что-то с этим сделать. Потому что когда мы не знаем своих проблем, то есть реального положения дел, то нам некуда прикладывать усилия, нам не над чем работать, нечего исправлять. То есть сперва нам нужно как бы открыть глаза. Поэтому в христианстве есть очень много как бы наставлений о нищете духа. То есть когда человек пытается следовать каким-то наставлениям, подвязаться, там, аскезам и так далее, просто заповедям следовать правильно по духу. И в конце концов он обнаружит, что он просто не способен этого делать. Это называется нищета духа. Вот. Но это первый этап. Исходя из этого осознания, в нем просыпается настоящий зов, устремление. То есть одни идут унывать, но это неправильный путь, да? А вторые это используют как отправную точку, как импульс для того, чтобы развиваться. Вот. Для того, чтобы освободиться от власти этих слабостей, невежества и так далее. Вот. Но о нищете духа, может быть, отдельно поговорим. На самом деле это очень глубокая философия, но сходу ее понять, может быть, не все могут. Но есть в этом очень большой смысл. Просто слова как бы для нас непривычны, что такое нищета и духа, да, то есть означает глупый, там, неблагодарный, неразвитый и так далее. То есть такое. Но в этом есть как бы такая особая философия. Итак, мы разобрали какой вариант, который называется. Да, или прелесть. Понимаете, в чем состоит прелесть, да? В принципе, это имеет дело даже у тех, кто считает, что хорошо продвинулся на духовном пути. Слово «считает» здесь не зря, да? Потому что очень часто это самообман. Потому что человек, который действительно продвинулся на духовном пути, он живет в сфере духа, да? Он живет совершенно другой жизнью, у него качество жизни, образ жизни другой. И таких людей, к сожалению, вот в наше время их просто немного пока что. Вот. Но мы должны просто сперва знать правду, как оно все это происходит. Вот еще немножко пунктик раскрою. Назовем его неверная мотивация. То есть, неправильная мотивация. То есть у нас всегда есть мотивация, всегда есть разновидность корысти какой-то. Корысть и мотивация, в принципе, одна и та же. Так, неправильная. Мотивация. То есть нами движут мотивы, да, у нас есть какие-то цели, желания. Но мотивы бывают правильные и неправильные. Причина, по которой мы не можем достичь смирения, состоит в том, что у нас в частности неправильные мотивы. Сейчас мы это будем рассматривать. Давайте я, наверное, больше буду зачитывать, чтобы быстрее как бы на перерыв пошли, да? Меньше отвлекаться буду. Мы склонны руководствоваться неправильными мотивами в своей деятельности, в том числе и в деятельности по достижению смирения. Часто мы не перед теми и не для того смиряемся. Что это значит? Не перед высшим и не ради высшего. Но ведь смирение и кротость – просто обозначает постоянный выбор в пользу высшего, в пользу любви, в пользу Бога, в пользу истины. Да? То есть вспоминайте те множественные определения, которые мы давали на первом-втором занятии. То есть мы, опять-таки, вот эта схемка, должны смиряться не ради себя, не потому что так надо, а ради высшего. Только тогда она будет работать. То есть фактически мы об этом уже говорили. То есть это мы с разных точек зрения заходим к одной и той же проблеме. Итак, в результате этого возможны несколько сценариев развития событий. Например, мы строим неразумные отношения с людьми, которые затем нас могут эксплуатировать, не уважать и так далее. То есть есть разумное и неразумное проявление смирения. Например, если человек страстный или невежественный, да, перед нами находится, слаборазвитый, то это означает, что он, увидев мое смирение, будет склонен меня эксплуатировать. Поэтому проявление смирения должно быть внутренним всегда, а внешне его надо проявлять адекватно, так, чтобы не провоцировать этого человека эксплуатировать меня, да, и тем самым не позволять ему деградировать еще больше. Если мы смиряемся перед благостным человеком, да, то есть перед высокоразвитым, перед духовным учителем, то естественным образом оно может быть выражено более открыто, ясно, понимаете, да? То есть одно и то же смирение в разных ситуациях перед разными людьми должно проявляться по-разному. Это есть мудрость, адекватность. Поэтому иногда не следует открывать сердце, рассказывать обо всем невежественному человеку. Опять-таки он будет склонен, да, эксплуатировать нас или будет склонен неправильно нас понять. И мы, если мы считаем себя умными, мы должны это сообразить первыми и поступить так, чтобы не вредить этому человеку. То есть смирение – это ахимса, то есть принцип не навредить, да? Если у нас мало внутренней силы смирения, то опять-таки это может быть проявлено одним образом, да? То есть тихо, незаметно про себя смириться, все, молча, промолчать, да, перед человеком, допустим. Если у нас много силы смирения или кротости, то тогда это может быть проявлено другим образом. Нужно быть адекватным. Мы часто этого не понимаем. Поэтому зачастую есть такая рекомендация, что смиряться нужно в молчании, чтобы не провоцировать людей. Но сказать-то что-то хочется. Ну, спасибо. Ну, я же смиренно. Вот, это означает, что у нас нет кротости. Мы не укротили это желание немножко яду так, в слово так, в эмоцию, в что-то такое вложить. Потому что кроткий способен укротить себя и сохранить молчание. И, кстати, вот это молчание золота, этот принцип, он действительно работает. Оно способно погасить гнев человека, способно раздражение и так далее. То есть просто можете попробовать в своей жизни, я экспериментировал. Если я пытаюсь человека неадекватного вразумить, он больше распаляется. Если я проявляю к нему встречную подавляющую силу, то это как масло в огонь подливать, да? Если я... Да, это не работает, об этом и речь. Но если я сохраняю молчание, через некоторое время он как бы затухает, потому что я не подпитываю силу, которая как бы провоцирует меня. Если я сохраняю молчание в благодушном состоянии, то есть с добрыми мыслями, с добрым настроением по отношению к нему, это труднее, но прям можно специально как практику попробовать, то этот человек, у меня просто было несколько таких случаев показательных, он кардинально меняется внешне. Не мгновенно, да, но через некоторое время, или даже буквально вот за несколько секунд, бывало иногда, человек, в принципе, внешне вел себя так, ну, как ему было бы, наверное, вот, на мой взгляд, недоступно, если бы я просто промолчал или отреагировал другим способом. Если я внутри был очень смиренным, то есть не просто покорным, да, а наполненным, я был готов совершить адекватное действие, чтобы остановить, ну, скажем так, взорвавшегося человека, но с добрым сердцем, и при этом молча смотрел ему в глаза. И человек очень быстро менялся, даже группа. То есть, ну, не то, что я такой крутой, а просто у меня было несколько таких опытов, когда мне удалось настроиться соответственным образом. И изменения вовне наступали очень быстро. То есть, это действительно работает, об этом речь. Но нужно быть трезвым и адекватным. Если мы неадекватны в проявлении смирения, это означает неадекватность, будут проблемы. То есть, идем дальше. Итак, с людьми в разных гунах, ну есть такое понятие гуны, то есть невежество, страсть, благость и так далее, нужно строить разумные отношения, то есть по-разному. И это как раз возможно, когда мы помним о высшем в них, о их душе, о Боге в них и так далее. Тогда для разных людей забота о высшем будет выглядеть по-разному. Согласны? Поэтому и надо действовать по-разному. К пьянице мы одним образом будем заботиться о нем, да, о высшем в нем. А об алкоголике другим образом, о святом третьим образом. Понимаете, к разным людям забота о высшем будет выглядеть по-разному. Поэтому и смирение, которое есть забота о высшем, тоже должна быть разной для людей в разных состояниях сознания. Одного нужно поддержать, а другому не позволять деградировать. Если нам не хватает чистоты чувств и помыслов, если наши мотивы корыстны, то корысть и эгоизм устанавливают неправильное отношение с высшим или вовсе отсекают от него. То есть вот эта схемочка, да, вспоминайте. В этом случае в нашей досягаемости остаются только низкие духи. Этот вот прямоугольник там, по-моему, да? Которые дают силу действовать, исходя из страха, амбиций, неприязни, зависти, ревности. Это тоже силы, они тоже нас напитывают, тоже двигают нами. Но это низшие духи. Почему? Потому что мы отсекли себя от высшего. При помощи чего? Амбиции, опять-таки, корысти, эгоизма и так далее. Вот с этими низшими духами мы и устанавливаем отношения. Естественно, что они не могут дать нам плодов высшего духа, то есть любви, смирения, чистоты, покоя, свободы и так далее. Наоборот, они склонны все больше осквернять наше сознание и подчинять, порабощать нас. Уничтожать разум, совесть, трезвость, искренность. Поэтому, в частности, нам опять становится недоступно смирение. Почему? Мотивация, да? Мы сейчас говорим, неправильная мотивация, корыстная, например, для себя. то есть мы это уже рассматривали, создает такую ситуацию, когда мы связываем себя с низшими духами, а они не могут дать высшие плоды в виде смирения. То есть мы это уже говорили, просто с другой точки зрения. Если нами установлены неверные связи или неправильные с нечистыми духами называют, да, ну вот страх, зависть, гнев, это нечистые духи называются, да, в нашем языке, значит, будет отсутствие или невосприимчивость к высшим духам, значит, будет отсутствие поддержки со стороны более высоких планов или более высокой реальности, или Бога, или высших сил, называйте, как хотите. То есть, если вы связываетесь с низшими духами, то есть, например, человек хочет получать силу жить, достигать, действовать за счет амбиций, то это означает, что он лишается поддержки от высших сил. Почему? Потому что он сам себя отделяет. То есть, механизм понятен, да? И он впадает в все большую зависимость от этих сил. А они не просто благотворительностью занимаются, они его используют. Мы все время забываем, для кого и для чего мы все это делаем. В частности, смиряемся. Мы постоянно забываем о других людях, об обществе, о Боге. Постоянно забываем об экологичности наших настроев и мотивов, то есть о безвредности, о правильности. Мы стараемся быть кроткими, чтобы не возмущаться, чтобы обрести силу. И мы опять возвращаемся к тому порочному кругу, который был нарисован для себя, да? Или просто потому, что так надо. Но если мы будем помнить о Боге, о Высшем, это называется еще памятование или предстояние, тогда это будет давать чистоту мотивов, то есть мы не для себя, а чистый мотив. Поменяется наша мотивация, а также тип сил, с которыми мы взаимодействуем. То есть от нашей мотивации зависит тот тип сил, с которыми мы общаемся, устанавливаем связи, от которых зависим и которые действуют в нашей жизни. Но если мы будем стараться быть кроткими, чтобы быть кроткими, то есть просто потому, что так надо, то это не даст успеха. Я хочу быть смиренным. Не работает. Понятно, да? Вообще любая наша деятельность должна быть мотивирована, любая вообще деятельность, для Бога, и должна быть подчинена более высокому мотиву, чем просто сама себе, либо ну, себе любимому. Поэтому с этой позиции еще раз пересмотрите те случаи, когда у вас не получалось быть смиренными и кроткими. Вот просто по жизни вспомните, да, либо вот с вами будут происходить случаи, у вас не получится быть скромным, ну скромным, смиренным. А потом задним числом вы будете вспоминать эту ситуацию. Вот просто проанализируйте. Попробуйте задним числом, вспоминая, правильно расставить цели и приоритеты, чтобы в них самым главным всегда был Бог. В другом человеке, в ситуации, в стране, или его атрибуты, такие как любовь, благодарность, там, покой, милость и так далее. То есть попытайтесь с этой точки зрения пересмотреть ситуацию. Если вы таким образом будете к ней относиться, то автоматически у вас будет более смиренное состояние. Чем более сильная вот эта вот нацеленность, да, или связь установлена, тем более смиренны вы будете, просто автоматически, безо всякого насилия, абсолютно естественным образом. Если вы будете вспоминать эти ситуации, вы всегда придете к выводу, что вы не помнили о высшей цели, вы забыли о любви, о ее приоритете, да. Или если помнили о Боге, то просто как-то называется тупо помнили, что ну да, вроде надо, но чувства к нему не было. То есть мы это не развиваем, в этом проблема, отношения не устанавливаем. Если мы таким образом все время будем привязываться к Богу и действовать ради Бога, то только тогда это будет правильное экологичное действие или решение, то есть наша реакция в этой ситуации. Все остальные решения будут искусственными и надуманными. Они не будут давать глубины чувств, и не могут дать прогресса. Они постоянно будут подводить нас, а мы будем забывать о них. То есть о том, как правильно действовать в той или иной ситуации. То есть что с нами и происходит. Когда происходит ситуация, вот слабая связь с Высшим, да, мы тут же забываем об этом и начинаем реагировать так, как можем. А можем мы плохо, потому что преимущественно мы наполнены негативными силами и оскверненным сознанием на данном этапе своего развития. Но чем больше мы утверждаем свой разум в высшем, да, в более высоких материях, тем больше у нас способности вырваться из этой порочной зависимости, из этого вот круга фактически такого. Вот. Есть еще такой нюанс, мы тоже вот немножко рассматривали, что иногда очень трудные ситуации, внезапные, несправедливые, в которых мы вообще ничего не можем сделать, приходят не для того, чтобы мы их исправляли, да, своими силами бились, что-то делали, а для того, чтобы изменить направленность нашего сознания, чтобы мы вспомнили о цели своего присутствия на Земле, о Боге, о саморазвитии, да, о душе. То есть все это приходит для того, чтобы повернуть наше сознание в другом направлении. И когда человек, признавая свою нищету духа, то есть полнейшую неспособность что-либо сделать, наконец вспоминает о Боге и начинает очень искренне и интенсивно взывать к нему, ситуация разрешается. Вот такой механизм. Вот. И есть лекции о стрессе у Торсунова. Вот. И в них очень хорошо вот этот вот нюанс рассматривается. Вот. Но так оно работает. Это в православии очень хорошо. Мы когда молитву будем разбирать, увидим, как это вот тоже работает. Там Феофан Затворника очень хорошо об этом говорит. Итак, цель всех этих трудных ситуаций, которые возникают, вообще все их предназначение как раз состоит в том, что мы делали это для Бога, то есть вспомнили, да, о Боге, ради Бога, чтобы, как это называется, устремлялись или прилеплялись к Нему, то есть становились как бы как полностью зависимыми от Него, от Его милости, от Его поддержки, от Его руководства, заботы и так далее. То есть цель этих ситуаций не в том, чтобы мы их решали, но мы по привычке своей, да, как эта тема еще раз называется? Неверная мотивация, да? Мы хотим исправить ситуацию, это неверный мотив. Наш мотив правильный, делать это для Бога, делать это для души, делать это для Высшего. Это единственная верная мотивация. Когда мы ее забываем, мы становимся автоматически несмиренными, не способны быть смиренными. Улавливаете мысли этой темы, да? Вот? И если мы забываем об этой самой главной цели, то в дальнейшем мы не можем быть успешными ни в духовной практике, ни в стяжании любви, смирения, ни в благодарности, ни в способностях, ни в бизнесе. Есть такие хорошие темы тоже у Торсунова. Ни в отношениях, ни в семье, на работе, в оздоровлении и так далее. Потому что там мы один на один остаемся со своей кармой, со своим благочестием. А его у всех людей по-разному, и оно имеет свойство благочестия заканчиваться. Вот. Поэтому успеха вот в таком подходе, в принципе, быть не может. Да, очень хорошие лекции. Если вот брать Торсунова Олега Геннадьевича, он просто гениальные такие вещи рассказывает. Просто есть очень глубокие, очень откровенные такие лекции с преданными, которые обычный человек, допустим, неподготовленный, может просто понять где-то неправильно или не понять. Да, просто ну, очень ценный материал он просто не воспримет. Вот. Но вот в них я больше всего черпаю таких очень-очень глубоких вещей. Есть лекции более поверхностные, там, о здоровье, о развитии, там, о семье и так далее, да, но они тоже очень глубокие, базируются на очень глубоком знании, которому много тысяч лет, и проверены не просто веками, да, там, или тысячелетиями, а сам он человек-практик, и он занимается диагностикой ситуации, то есть тысячи и тысячи людей через него прошли, то есть он это говорит не просто потому, что прочитал где-то, да, это его жизнь. Я рекомендую, вот этот диск будет, да, Сергей принес. А, ну я уже записывал кое-что. Просто знакомьтесь, потому что уже это.
Вернули?
Да, и уже забрали, и снова вроде сегодня вернули. Вот. Ну смотрите. Итак, при неправильной мотивации в итоге нас всегда будет ожидать неудача, так как, во-первых, удача означает достижение цели. А цель какая? Делать это для Бога, для развития души, для этого. Да? Если мы к ней не движемся, а мы же забыли об истинном предназначении ситуации, для чего она, чтобы напомнить, да, то, естественно, успеха в достижении цели тоже быть не может. Понимаете? То есть ситуация предназначена для того, чтобы мы вспомнили свое предназначение, свои отношения с Высшим. Успех означает достижение, вспоминание об этом, да, перенастройку сознания. Но если мы тупо долбимся, пытаемся решить ситуацию сами, то, естественно, успеха в этой ситуации быть не может, потому что успех означает достижение цели, а цель мы забыли. Поняли? Или слишком длинная комбинация? На бумаге оно проще как-то смотрится. Я, кстати, уже где-то на треть, на четверть написал конспект. Я думаю, что недели через 2-3 это вот все в письменном виде с материалами, которые не вошли в лекции, вы сможете уже прочитать как-то на бумажке. То есть... Много не вошло. Потому что у нас время очень ограничено. Кроме того, я не все зачитываю, а мы много как бы еще общаемся. И от того, что не все, мы еще часть выкидываем. Во-вторых, мы сами по себе, то есть не зависим от Бога. Не для Бога. То есть что это означает? Когда мы сами по себе, мы сейчас говорим об успешности, да, в решении каких-то ситуаций, в частности, постижению смирения. Это означает, что у нас нет санкций свыше. Санкции – это одобрение и поддержка. Да? Мы фактически не признаем Бога, не верим в Него, не устанавливаем с них отношений, да, с Ним. И как говорит Феофан Затворник, чаешь своих сил, ну и пытайся, говорит Бог и отходит в сторону. То есть он уважает нашу свободу воли. Это называется, ну, скажем так, безбожник, да, то есть тот, кому Бог не нужен, тот живет без Бога в голове, в сердце и так далее, кто не полагается на Него. И касается это на самом деле очень многих верующих, в том числе духовных ищущих, продвинутых, полупродвинутых, задвинутых и так далее. Потому что если проанализировать правду жизни, как она есть, то к очень многим людям относится вот это состояние сознания безбожника, когда люди полагаются на себя, не прилепляются к Богу. Вот. И нам это нужно очень хорошо осознавать, потому что мы неуспешны в том числе в практике смирения, потому что полагаемся на себя. А значит, опять-таки, на себя высшее мне не нужно, я отсекаюсь от него, сверху смирение поступать не может, да, и Бог отходит в сторону, Он не насилует нас, да, то есть санкции сверху нету на то, чтобы я стяжал смирение, то же самое, все. То есть мы сами себе опять создаем как бы такой вот порочный круг, тупиковый. Наша деятельность становится греховной или несанкционированной. Грех означает ошибка, то есть ошибочный, заблуждающийся, да? А наша деятельность, когда мы забываем об истинных мотивах любой, в принципе, деятельности, становится греховной и несанкционированной. Несанкционированный означает, что не имеет санкций или поддержки свыше. Греховный означает ошибочный, иллюзорный, то есть мы ошибаемся. И в этом случае мы остаемся один на один с ситуацией, которая есть, да, и с тем запасом кармы, который у нас есть. И этой кармы не всегда хватает, чтобы успешно разрешить ту или иную ситуацию. Фактически любая деятельность, которая выполняется не для Бога, потому и считается греховной, то есть ошибочной. То есть, ну, не для Бога, не для развития души и так далее. То есть, когда мы забываем изначально смысл своей жизни, ради чего мы сюда пришли. Поэтому любая деятельность, например, зарабатывание денег, воспитание детей и так далее, она может быть либо для осуществления смысла жизни, если мы глубоко это понимаем, либо та же самая деятельность может считаться греховной, о чем говорится хорошо в Бхагавад-гите, допустим. Вот. И греховное означает просто, что человек не знает, зачем он живет. Его цель не исполняется, он не приближается к ней. Поэтому. В том-то и дело, да. То есть мы сейчас высокие стандарты рассматриваем. Просто чтобы у вас были маяки, да, на которые стоит ориентироваться. Когда человек не знает, зачем он живет, это пустое времяпровождение. Очень ценное вот это воплощение, да, другие в очереди стоят. Мы транжирим, просто так прожигаем жизнь, называется, да, проживаем. Существуем вот эту жизнь поверхностно, то есть не живем фактически. То есть мы в теле, тело живое, но дух мертвый. Мы не исполняем предназначение своего.
А как понять предназначение?
А этим мы занимаемся не одну жизнь, и не только мы. То есть наше предназначение, душа сюда приходит, читали? Учиться, отдавать, служить и так далее. То есть сперва мы учимся, мы обретаем качество, мы развиваемся, мы, ну, можно сказать, в каком-то состоянии, в каком-то смысле способны здесь рай на земле создать. Если здесь, допустим, общество святых, то это фактически рай, потому что рай – это сознание наше в первую очередь. Вот. Мы здесь можем много сделать полезного для других людей, для их развития, для этих душ. Если мы видим других как душу, да, то тогда нам легко становится понять предназначение свое. Если мы живем на очень грубом, на поверхностном уровне, то мы естественным образом становимся эгоистами, потребителями, потому что это очень грубый уровень сознания, очень примитивный. Поэтому чем больше мы развиваемся духовно, чем больше в нас духовные качества заходят, да, тем больше у нас как бы мы прозреваем свой истинный смысл жизни. То есть его нужно не просто услышать или понять, да, его нужно пережить, почувствовать. А с каждым, скажем так вот, новым уровнем развития, или там, ну, чем выше мы забираемся, тем яснее нам становится смысл нашей жизни, наше предназначение и так далее. То есть это постепенный процесс, который динамично развивается вместе с нашим развитием в ногу. Если мы на примитивном уровне функционируем, то у нас примитивное понимание смысла жизни. Например, выживание, да, вот нам знакома эта тема. Ну, несколько занятий было. Если более высокий смысл жизни, да, то это, ну, взять вышкой, высшей точкой, это единение с Богом, осознание Бога, возвращение к источнику, там, служение, проявление Бога и так далее. То есть это высочайшие. Есть промежуточные смыслы жизни. Вот. Но каждая душа, как бы, на определенном этапе реализует свой смысл жизни, должна стремиться к этому. Обычно мы стараемся увеличить способности, защищенность, быть здоровыми, обеспечить других, зарабатывать деньги и так далее. Если эти цели не подчинены более высокой цели, то есть Богу, самосознанию и так далее, то тогда даже все это называется греховной деятельностью. Что бы мы ни делали, если бы мы делали все это для Бога, тогда промежуточный результат все равно тоже был бы. То есть если я, например, иду на работу, чтобы служить Богу, чтобы развиваться как личность, да, если я, ну, просто с другим отношением иду на работу, то промежуточный результат в виде, например, зарплаты, он все равно будет. Но в это время я действую в более чистом, экологичном состоянии сознания. Я развиваюсь как личность. Я развиваю духовные качества. Понимаете? Зачем же мне тогда терять вот это время и просто ходить на работу и мучиться там, пережидать, пока она закончится и так далее. Я могу ее использовать как духовную практику, как возможность для саморазвития. И при этом я ничего не потеряю. Я приобрету уважение коллег, если я достойно себя и благородно веду. Меня могут в этом случае поднять в должности, да, или в зарплате. У меня будет на работе хорошая атмосфера, да, просто не, даже не просто от отношений коллег, а потому что у меня мир сердца, да, поселился. То есть я на этом пути в принципе ни в чем не проигрываю. Тогда какой смысл заниматься ложной, иллюзорной, греховной деятельностью? То есть ходить на работу просто, чтобы заработать на пенсию. Или чтобы заработать деньги, чтобы потратить их в отпуск, чтобы отдохнуть от работы. И так далее. Понимаете? То есть, в принципе, качество жизни совершенно иное у духовного человека, у правильно сориентированного человека. Он может заниматься теми же самыми делами, но он живет совершенно на ином уровне сознания. Понимаете? Совершенно иное качество жизни. Поэтому духовность, она практична, настоящая духовность. В то время, как если мы делаем для Бога, то фактически он является нашим работодателем. Да. Вот. Соответственно, он обеспечивает нам, если мы это действительно очень искренне связь, вот это отношение имеем, он обеспечивает нам поддержку, защиту, руководство и так далее. То есть он решает наши проблемы. Если я устраиваюсь на работу, то у меня 5 работодателей, я буду выбирать самого порядочного. Да? Потому что я свои обязанности по отношению к нему выполняю. Я перед ним работу делаю, все. И при этом знаю, что в случае чего он меня поддержит, там, допустим, финансово мне нужно будет, там, лечение, защита социальная и так далее, да? Мне нужен самый порядочный работодатель, по идее. Согласны? Но из всех этих 5 есть 6 самый порядочный образец, да, благородства, порядочности и так далее. Если мы работаем на Бога, то мы, в принципе, не можем быть в проигрыше. Если мы действительно работаем на Бога, а не имитируем это. И это отношение имеет в том числе и к бизнесу. То есть есть отдельные лекции для преданных о бизнесе у Тарсунова. И там очень-очень хорошо он это вот рассказывает. Вот. То же самое, если мы неправильно пользуемся какими-то средствами. Например, я дал кому-то деньги, чтобы он купил хлеба. А он пошел и купил, ну, много денег. Велосипед себе, да? Хочу я в следующий раз ему давать деньги, способности? Средства. Нет. Потому что этот человек не целевым расходованием занимается, не для того их тратит, да, то есть это духовное реинвестирование. То же самое происходит с высшими силами. Если они нам дают какие-то способности, мы их неправильно используем, не для самоосознания, не для развития, не для Бога и так далее, то они видят, что мы их просто транжирим, и в следующий раз они неохотно дают нам или просто не дают нам эти возможности и способности. То есть как работодатель, они не оплачивают больше уже. Правильно?
То есть если тебе что-то дано вообще, в принципе,
там... Все, что нам дано. Чем больше дано, тем больше с человека спросится. Как-то так в Библии говорится, да? То есть, чем больше талантов, способностей, дарований, называется дарование, от слова дар, получено в дар. Это не то, что я в себе, да, имею, развил, это то, что мне дано. И чем больше мне дано, тем больше я должен быть ответственен в этом отношении, более ответственно относиться и использовать это. Для чего? Для высшего. Тогда это будет смирением, правильно. Тогда у меня будет связь с высшим, будет духовность, будет правильное развитие, поддержка, санкции и так далее. То есть будет гармоничная жизнь, существование. Злоупотребление – это что? Это грех. Соответственно, это падение, проблемы и так далее, и так далее. То есть, чем больше дано, тем больше как бы возможность злоупотребить. Ну, мы тоже смотрели это на схемке, да, на уровне энергии. Точно так же, когда мы не понимаем, почему и для чего нам на самом деле нужно смирение, мы автоматически не имеем и санкций на его обретение. Поняли теперь, к чему эта мысль? То есть, когда мы не понимаем, для чего нам нужно смирение, для чего мы смиряемся, для чего мы кроткие, для высшего, для самоосознания и так далее. То есть, надо эти высокие мотивы, бескорыстные, чистые, уловить. Если мы не такими мотивами не обладаем, то мы не обладаем и санкцией на получение смирения. Поэтому у нас его и нет. Кроме того, благо кротости и смирения могут отниматься у человека, который склонен возноситься собой, гордиться, да, или злоупотреблять полученными силами и способностями. Таким попускается падение и отнимается благодать у гордых. Это вот цитата откуда-то. Давайте, наверное, сделаем перерыв все-таки, да, а потом я почитаю вот с этого момента. Так, смотрите, есть такой нюанс интересный, который описывает то, что Бог может попускать гордому, потенциально гордому человеку такую вещь, как несмирение. То есть, ну, попускать позволяет ему, не то что одобряет, а делает его несмиренным, вот, искушает быть несмиренным. Он позволяет, попускает таким вещам, то есть отнимая какую-то благость, ну, благо свое, то есть благодать. Например, благодать любви уменьшается в его сердце. Бог, это же его, ему принадлежит. И он может ее отнять на какое-то время, уменьшить. Он может благодать разумности уменьшить. Благодать смирения уменьшить в сердце человека. Вот. Есть такой феномен, он описан. И происходит он по разным причинам. Например, когда человек может злоупотребить своими способностями, положением, когда он может вознестись от, допустим, того, что он стал очень как бы смиренным, да, почувствовал в себе смирение какое-то начальное, стал этим гордиться смирением, естественным образом благодать смирения у него из сердца отнимается, да, ну, то есть такая вот вещь взаимосвязанная. Вот. Но здесь есть один очень важный нюанс, который связан с нашим обществом, с положением дел. Давайте я вот о нем зачитаю. Кроме того, благо кротости и смирения могут отниматься у человека, который склонен возноситься собой или злоупотреблять полученными силами и способностями. Таким попускается падение и отнимается благодать у гордых. Это вот цитата. В связи с раскрываемой темой я нашел несколько интересных цитат. Вот здесь парочку вам приведу. И они наталкивают на очень интересные мысли. Даже падение и такие тяжкие грехи, как, например, пьянство, попускаются Господом, отнимающим в этом случае защиту людей, защищающую людей благодать, лишь бы избавить людей от самого тяжелого порока – гордости. Даже такие падения и такие тяжелые грехи, как, например, пьянство, попускаются Господом, лишь бы избавить людей от самого тяжелого порока – гордости. То есть, более тяжелый порок заменяется на менее тяжелый, попускается Богом. То есть человек может начать пить, чтобы не быть гордым, чтобы быть менее гордым. Сейчас мы узнаем, как это работает. А ему он был способным, был умным, был уважаемым, а тут он очень сильно деградировался и опустился. Его сознание упало, деградировало. У меня в жизни просто есть пример конкретный. Вот. Я знаю людей еще других, которые просто, ну, не то что там наркоманили, ну, пили, допустим, очень сильно, да. И их способности самые разные, соответственно, обесценились. То есть им стало нечем гордиться. Не то, что они стали смиренными, но их гордость уменьшилась. потому что им стало нечем гордиться, потому что они стали людьми менее, ну скажем так, меньшего сорта, да, низшего сорта. Поэтому оптинские старцы говорили, что лучше смиренный грешник, чем гордый праведник. То есть лучше быть смиренным при видимости некоторого несовершенства, чем иметь гордость при внешнем наличии добрых дел или подвигах, совершаемых по тщеславию. Такое попущение падения и грехов подводит нас к одному очень важному выводу, что одна из причин пьянства, наркомании и других, скажем так, падений, то есть ну, фактически все это болезни, да, является вследствие склонности нашей к гордыне и фактически является ее блокировкой, то есть ослаблением. В том числе. То есть человек, да, он, у него сознание становится более грубым, более зависимым, более раздражительным. То есть он, скажем так, переходит, функционирует, начинает на более низких планах сознания. Потому что когда мы на более высоком плане находимся, сознание, гордый, да, и так далее, то у нас большие, больше сил, да, там, больше способности влиять на ситуацию, больше энергетика. Мы смотрели эту схему, да. Соответственно, в этом состоянии человек гордый, неправильно сориентированный, не экологичный, в состоянии больше согрешить, больше кармические реакции вызвать для себя и для других неблагоприятные. Поэтому его сознание огрубляется. Поэтому человек, например, оставляет духовную жизнь, начинает деградировать и так далее. То есть сила аппаратха таким образом работает. Ну, оскорбление переводится. Может, когда-нибудь тоже рассмотрим. Смотрите, это понижение сознания делается как блокировка. В частности, здесь говорится о гордости, противоположности смирения. Да? Вспомните, ведь именно способные и талантливые люди часто заканчивают свою жизнь на одурманивающих средствах. Будь то хороший сантехник или талантливый поэт вроде Высоцкого. Да? Посмотрите на жизнь и историю талантливых людей. Если их талант не был в должной мере уравновешен настоящей духовностью и истинным смирением, их судьбы рушились. Ну, иногда это не обязательно было одурманивающие средства. Это были дуэли, убийства, самоубийства, несчастные случаи, ну, в том числе и алкоголизм, наркомания. Вот. То есть тенденция налицо. Если талант большой у человека, его способности не уравновешиваются правильной духовности, и ему не хватает кармы, ну, благочестивой кармы, чтобы уравновешить эти действия свои неправильные, то судьба этого человека через некоторое время разрушается. Иногда он сам способствует разрушению своей судьбы. Сейчас мы говорим об одурманивающих веществах, в частности, о проблеме алкоголизма. И для тех, кто знаком с работами Лазарева, да, Сергея Николаевича, это не новость. Его система очень хорошо описывает и объясняет, да, эти случаи, когда у человека большие способности, да, через некоторое время, если он ими неправильно пользуется, он может деградировать, у него появляются какие-то там, ну, не то что комплексы, пороки, да, которые как бы заземляют его, да, ну, если говорить этими терминами. Поэтому борьба с алкоголизмом и другими дурными пристрастиями должна начинаться с искоренения причин этих болезней, с гордыни и эгоизма. И причины эти устраняются, когда человек навыкает в практике смирения, настоящего смирения, а не ложного, которое распространено. Кстати, помните, я вам рассказывал про изгнание беса, да, вот там притчу? Когда о левой и правой щеке мы разговаривали, что дух смирения обжег беса, и он покинул человека. Я вот нашел еще одно описание, здесь об оптинском старце Макарии. Вот смотрите, как действует эта вот замещающая система. Когда приходит высокий дух, но его надо пригласить, и нужно быть достойным его, дух смирения, допустим, то тогда он вытесняет низкого духа, духа алкоголизма, допустим, духа гордыни и так далее. То есть все это взаимосвязано, оно работает в обоих направлениях. Но вот давайте я зачитаю. Про оптинского старца Макария имеется такой рассказ. В Оптину привезли бесноватого и пригласили к нему старца. Больной, не слыхавший о старце никогда, стал беспокоиться и заговорил: «Макарий идет, Макарий идет». Как только вошел старец, больной бросился и ударил его по щеке. Старец употребил против него сильнейшее оружие, смирение, и подставил другую щеку. Больной упал в оцепенении, долго лежал у ног старца, а потом стал совершенно здоровым, не помня о своем поступке. То есть здесь рассказывается не о том, что левую и правую щеку подставил, да, а в духе смирения это сделал. Только в духе смирения этот метод сработал. Только если мы связаны с настоящим смирением, другие бесы, или там их называют бесы винопития, да, алкоголизма, или гордыня, ну, нечистые силы назовем, да, зависть и так далее, могут нас покидать. Если дух смирения в нас входит и обжигает, вытесняет этих бесов, тогда они нас покидают, эти негативные силы. Вот так работает система. Поэтому, ну, ценность смирения какова, чтобы вы понимали. То есть, когда приходит высокий дух смирения, то он обжигает нечистого духа, и тот покидает человека. Кстати, об алкоголизме есть очень такая лекция хорошая, тоже у Тарсунова, рекомендую послушать, кому это интересно. Он рассказывает это с точки зрения духов, сил определенных, или неорганических существ можно назвать. Дух — это существо бестелесное, то есть неорганическое существо. И есть много упоминаний в разных традициях по-разному. Как бы. И вот он... Я когда первый раз слушал эту лекцию об алкоголизме, ну, я немножко так вот скептически к этому относился, ну, тут Арсунова, потому что, ну, для обычных людей такими терминами рассказывать, как-то неподготовленных, ну, наверное, он перебрал. Но когда я изучил эту тему поподробнее, то я понял, что он очень четко, точно и рассказывает сам процесс, механизмы. И если бы он использовал другие средства, методы выражения мыслей, он был бы менее точным. Он просто в лоб рассказал, вот как есть. Все. А дальше, кто готов, тот решает проблему. Итак, поэтому зачастую другие способы лечения пьянства или оказываются неэффективны, или дают какие-то другие побочные эффекты. Потому что в данном случае пьянство — это не болезнь, это симптом. А болезнь — это гордыня, которая вызвала пьянство, да, то есть есть корень у болезни. По причине повышенной гордыни, чтобы ее снизить, попускается пьянство. Значит, если мы хотим справиться с пьянством, с последствиями, нужно решать проблему с корнем, с источником проблемы, да, с гордыней. Невозможно избавиться от болезни, сражаясь с симптомами, с последствиями. Например, известное явление, если человеку удалось бросить курить, да, используя, например, силу воли, то он обычно терпеть не может тех, кто рядом курит. Хотя сам недавно курил. Очень известно, много случаев, как бы, ну, у меня даже в жизни есть. А это нетерпимое вот это отношение есть не что иное, как проявление чего? Гордыни, ревности, зависти и так далее. То есть,
если сам не курит и не любит контакт.
Это означает, что тоже есть определенная гордыня, то есть неприязненное отношение и так далее. Но просто есть как бы пример, который хорошо показывает, как эти духи проявляются, определенные настроения в теле. То есть человек, когда курил, с этим духом у него были нормальные отношения. Он его питал, тот его не трогал, все нормально. Тут он его оставил без поддержки. Дух еще не ушел. Человек уже внешне бросил, но дух в нем держится. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, человек хочет испытать это вот чувство кайфа и так далее, но себе не позволяет. И что? Он завидует тому, кто себе это позволяет, да? Он ревнует его. И это чувство тоже изнутри жжет его. И снаружи это проявляется в виде озлобления, раздражительности, неприязни. Это означает, что в нем сильны вот эти духи.
То есть это смиренно, ты должен терпеть, что вокруг тебя, на тебя там
Нет, смиренный не должен терпеть, он естественным образом с любовью относится. Видите, до сих пор вы не избавились от этих шаблонов. Да, это высокий уровень, поэтому и говорится, что добродетель смирения очень трудно достижима. И если уж вы решили как бы изучить эту тему, то я должен говорить вам правду, чтобы вы понимали, на что подписываетесь. Потому что имитация практики дает имитацию результата. Это бесполезная трата времени. Самообман, да? То есть мы смотрели, к чему это приводит. Вот, теперь давайте посмотрим, какие тенденции есть в нашем обществе, в культуре, в политике. Если мы внимательно это изучим, то везде у нас присутствует культ гордости, культ гордыни, да? Культ развития эгоизма. Даже когда говорят о национальной идее, об особенности русского народа, его исключительности, и так далее, да? Что это такое, если не вскармливание гордыни? И после этого, стоит ли нам удивляться, что русский народ, который действительно большие способности, таланты, да? сколько земля русская дала талантов. Да? То есть это народ действительно с большими способностями, в котором вскармливается гордыня. И нам ли удивляться после этого, что у нас такая большая проблема с алкоголизмом? Вот. Так страдает наш народ от недуга алкоголизма и других попущенных несовершенств и грехов, меньших, чем грех гордыни. Понимаете? То есть, если мы хотим что-то изменить здесь, вот, чтобы семьи отношения не разрушались, да, чтобы люди не деградировали, не спивались, а у нас очень-очень серьезная проблема, опять-таки, вот, про это общее дело. Мы должны понимать, откуда растут корни этой проблемы. Если у нас в образовании, в школах, просто вот в частном образовании будет больше знаний о том, что такое истинное смирение, да, правильное, а не ложное, то тогда будет меньше гордыни, а значит будет меньше попущения к тому, чтобы люди спивались, склонялись к другим грехам. Понимаете, насколько это важно вообще в принципе для нации понимать это? Да и не только для нашей нации. Если в семье, допустим, у кого-то кто-то там пьет или имеет склонность к таким вещам, я наблюдал, что этот человек занимает высокое положение. То есть, ну, он привык к своим способностям, к исключительности, к правоте и так далее. Зацепка за духовность по Лазареву. И это гордыня. Очень серьезный смертный грех считается, да, один из немногих смертных грехов. И чтобы как-то человека блокировать, то есть уменьшить степень этого греха, ему блокирует его сознание, да, то есть другой деградацией, какой-то болезнью, какими-то несчастьями, какими-то неудачами, да, когда ему некогда гордиться, некогда думать об этом. Кто-то просто спивается. То есть это блокировка сознания такая происходит. И с нашим народом происходит, в принципе, то же самое. Поэтому я считаю, что политика государства, которая, ну, пытается вот эту национальную идею поднять, сплочающую народ, она не на правильной платформе основана. Она должна быть основана на духовности, на единстве, на нравственности, а не на самовозвеличивании, исключительности, гордыни и так далее. Ее, во-первых, нету сейчас в данный момент особо, а те подвижки небольшие, которые имеются, они основаны на разрушительной платформе. И в прошлые годы, ну, в социализм и так далее, мы те же самые мысли культивировали, начиная от школьной и скамьи, и детского сада, института и так далее. Мы шли к светлому будущему, мы были там, скажем, социализм строили, направляли всех, мы полагались на себя и так далее. То есть, посмотрите, везде была идея, во-первых, самости мы сами, во-вторых, эгоизма, то есть для себя и так далее. То есть, и гордыни, что мы особые, мы исключительные. А мы, кстати, такими и были. Мы первыми в космос там вышли, у нас научные достижения, военный потенциал, таланты большие на Земле. То есть, нам было чем гордиться. Вот. И мы неправильно это сделали, неправильным образом. То есть это была неправильная, неграмотная политика. Люди не понимали, что они пропагандируют. И это дало, в частности, такие последствия. То есть это не единственная проблема, по которой произошла деградация и такая зависимость, да, эти вот, ну, болезненные состояния в обществе. Есть ряд других причин, но это вот одна из таких серьезных. Вот. Так что, ну, можете просто вот проследить. Поэтому просто для ваших детей, для знакомых и так далее, если вы заботитесь об их будущем, об их судьбе, имеет смысл давать им правильное образование о правильном смирении, о правильной духовности, да, настоящей и так далее. Это означает, что в этом случае им не будут попускаться или насылаться, да, вот эти блокирующие события, которые заставляют личность деградировать, чтобы она не натворила еще больших бед. Поэтому, в принципе, мы все, каждый, заинтересованы в изучении этого знания, в его распространении, потому что мы живем, в частности, в социуме. Вот. Если я, допустим, не пью, но живу среди деградировавших людей, да, то, соответственно, качество жизни в таком социуме тоже достаточно низкое. И автоматически это отображается на мне, как члену социума. То есть мы все взаимосвязаны, а это все единое целое. Вот. Поэтому мы должны быть сознательно, естественно, должны образовываться и должны принимать активность определенную, какую-то общественную, да, какое-то служение, знания распространять. Ну, естественно, доступным образом, среди, ну, даже нашей семьи, среди знакомых и так далее. Но, естественно, не раньше, чем мы его сами освоим и поймем, хотя бы на уровне ума, чтобы мы могли неискаженное знание передавать. Но вы видите, насколько это важные вещи, да, о которых мы говорим. Но сегодня у нас время истекло. мы остановимся на этом моменте.